Доброго времени суток. 28 февраля. Я задержался, потому что не помню, в феврале сколько дней это бывает. Мне кто из коллег моих подскажет. Коллег по подкасту.
Сегодня
радио
последний
Ти.
День.
Последний день. А февраля, с завтрашнего зимы. Дня начинается весна. Это была Лавале из города-героя Москва. Ну, или около того. Кроме Лавале у нас есть Бобук из того же города, только гораздо более центровой. Ну. Игры со стороны Украины, которую мы тут перед шоу заслуженно ругали.
Мы сегодня ругать будем просто практически всех, особенно глядя на темы. Но прежде чем мы к этому приступим, я вам напомню, что вот этот голос, который с самого начала нас всех представил, это Умпутун из Чикаго, наш просто беспрестанный ведущий. И тем у нас сегодня не так уж много. Будем много разговаривать, видимо, о жизни.
И мы не помню, сказали ли, я ли сказал ли, что выпуск 126-й, подкаст radio-t.com, его сайт, и вещание прямого эфира одновременно с записью подкаста начинается прямо сейчас с приятной для всякого правильного гика темы о главном, по-моему, релизе этой недели. XFC 4.6.0. Два года прошло, и вот мы здесь.
Красиво сказал, да. Ты скажи, ты хоть раз вообще XFC пользовался? У тебя хоть одна машина под ним работала?
У меня до сих пор основная линуксовская машина на XFC 4.4, по-моему, бежит.
Ага. Ну, в таком случае у тебя есть прекрасный повод сапгрейдиться, потому что если ты там действительно пользовался, ну, хотя бы, я не знаю, половиной фич, то, в общем, ты увидишь разницу. Для меня, вот как для человека, который пользуется им не очень часто, главным изменением все-таки показался на этот раз совершенно работающий этот, там, как он называется, господи, Тунер, да? Этот файловый менеджер.
Тунер, да. В той версии, что у меня, он еще какой-то очень опциональный. То есть он есть, но как бы его нет.
Нет, здесь он вполне себе неплохо работающий, и просто по нему видно, что над ним постарались хорошо. Точно так же, как хорошо постарались над Window Manager. То есть он начал вести себя настолько предсказуемо, насколько только можно. Вообще просто прогресс на лицо. Прогресс на лицо, кажется, что правильнее было бы назвать эту версию 5.0 уже, потому что, ну, очень большая разница.
А они тут сильно давят в ту сторону, что 4.6 улучшил поддержку многодисплейных конфигураций. У них раньше действительно были проблемы, но не такие уж чудовищные, как могло показаться. У меня работало это дело прекрасно. Я говорю про 4.4. На трех дисплеях, конечно, оно не запоминало, на каком дисплее что было. Конечно, стартап на правильный дисплей работал через пень-колоду. Вот теперь все это, по их утверждению, починено.
Угу. Там довольно много действительно крупных изменений. Из того, что еще может заметить просто типовой пользователь, немножко изменилась работа с сессиями. Она теперь точно такая же, как Gnome Session Manager в Gnome и там Session Manager от KDE. Оно какое-то все просто адекватное и очень предсказуемое. Вообще XFCE в этом отношении сильно выделяется на фоне Gnome и KDE тем, что они как-то без особого фанатизма к делу подходят. То есть они просто делают так, чтобы людям было, ну, как-то примерно удобно.
В свое время их начинали, этот XFCE начинался как замена CD, сказано в нашей заметочке на OS News, в далекие 80-е, в конце 80-х. И его вроде бы начали разрабатывать. Я не помню, когда начал с ним общаться, но, по-моему, в те времена, когда ни Gnome, ни KDE еще не были, с моей точки зрения, юзабельными вещами, а вот XFCE тогда можно было,
не.
Ну, с натяжкой, но можно было пользоваться.
Ты что-то путаешь. CD появился где-то ближе к концу 90-х уже, в смысле XFCE, а CD, конечно, был сильно раньше, и вот где-то в конце 80-х под еще первыми тогда вот нормальными X-ами оно уже как-то примерно жило.
Ну да, видимо, я в датах, может, на десяток лет ошибся туда-сюда, но это вполне допустимая погрешность. Всего на один порядок, если бы это были циферки, которые умножаем. Тем не менее, XFCE, я зашел в список того, чего у них там нового появилось. Они начинают почему-то со странной фичи. Говорят, наконец-то можно несколько иконок на десктопе выделять, и над ними можно что-то делать. Я в XFCE никогда десктопами не пользовался, за это, кстати, его и ценил. На мой взгляд, иконки на десктопе — это какое-то извращение, за которое надо тем, кто привык так извращаться, отрывать все конечности. Нечего на десктоп ничего класть. Не для того он сделан.
Слушай, а у меня для Mac вообще есть такая специальная программка, называется «Камуфляж». Она просто прячет все иконки на рабочем столе. Можно кнопочку нажать, они появятся. Очень удобно.
Ну да, но в XFC как хорошо-то раньше было. У него вообще не было десктопа как такового, на который можно класть иконки, и соблазна не возникало ничего туда положить. Вот теперь есть, теперь он, как у всех, утверждает, что панель задач, или как эта панель называется, XFC4 панель, то есть то, что там у него внизу, ну, либо вверх поставьте, либо вбок, так вот она стала поумнее, и с точки зрения многих экранов, и с точки зрения... как notification area называется по-русски? Там, где всякие значочки выводятся.
Ты не поверишь, он называется notification area, но ты, наверное, имел в виду слово tray, да?
Да. Ну, они вот тут и называют notification area, но tray это называется в Windows, по-моему. Вот теперь утверждают, что там можно выбрать, чего показывать, чего нет. Хорошее дело, вот это да. Ради одной этой штучки я бы уже обновился.
Это, по-моему, такая же, в общем, действительно такая же фича, как в KDE 4, когда показываются только те иконки, которые изменились. Фича, в общем, понятная и, наверное, даже правильно сказать, приятная, но не просто не киллер фича, на мой взгляд. То есть для меня изменения в туннере оказались намного более серьезными для того, чтобы вот свою VMware-ную машину обновить.
А туннер хорош, он даже чем-то напоминает Finder, концептуально, мне кажется.
Ну, если ты считаешь, что Finder хорош, мы можем вернуться к этому разговору после шоу, потому что я просто готов побить Finder ногами. И мне кажется, что Thunar в этом смысле концептуально может быть действительно по юзабилити близок, да, но работает он сильно лучше и сильно более предсказуемо.
Я же задумался, чего... Ты, Грей, который там молчит, ну, Лавале про Finder спрашивать, конечно, бесполезно, а ты-то, Грей, ты-то Finder-овский гай.
Ну, вполне. Ну, как? Не так уж сильно я его использую, но я вообще эти все файловые менеджеры использую не очень часто. Нет у меня как-то вот такой любви к ним. А вот, вот этот самый файл-менеджер, который в XFSE, он, по-моему, немножко больше, чем файл-менеджер, потому что, насколько я помню, по крайней мере, в предыдущих, я последний раз какую-то вот из четверок пробовал. Он же, по-моему, в общем-то, не только файл-менеджер, он еще и вот такой всесистемный shell какой-то. В общем, все же через него, по идее, доступно.
Не, правда? Ну, это так работает в KDE, так работает в GNOME, в XFCE, и все как-то намного более компонентное. И нет, через него все не работает, слава богу.
Нет, я имел в виду, что через него все вот доступно и запускается, в отличие от того же Finder, ну или интерфейс другой, что ли, вот как-то так.
Ну, окей, ладно, это на самом деле просто правда религиозный такой спор, какой из файл-менеджеров оказывается лучше, потому что, с моей точки зрения, лучшим файл-менеджером оказывается, ну, не знаю, Z-Shell, может быть, Bash. Мне кажется, что...
Подожди, какой ты орган бы оторвал разработчиков Тунара этого за то, что они вставили... Я не знаю, где это они увидели. Наверное, в Гноме или, наверное, в KDE такое есть, когда нажимаешь правую кнопочку на картинке, которая в Тунаре, он тебе предлагает установить как wallpaper. Насколько часто тебе надо устанавливать как wallpaper что-то, чтобы оно было в меню у тебя здесь?
Ну, мне вообще не надо, но я знаю людей, которые действительно так постоянно делают. То есть ориентация скорее на девочек, чем на мальчиков в данной конкретной фиче.
И вообще, почему бы не оторвать ровно то же самое, например, разработчикам Firefox?
А у них тоже такое бывает.
Ага. Ну, кликни по любой картинке и увидишь, сделать фоновым рисунком.
Да, мне кажется, это не совсем то. Вот то, что 100 у них появилось прямо в этом файл-менеджере, в этом тюнере, всякие возможности по управлению расположением. Это не относится к тюнеру, простите, относится, наверное, к десктоп-менеджеру или Windows-менеджеру. Можно выделять, на каком десктопе будет какое приложение, в мульти-десктопной конфигурации и в мульти-спейсовой, как же они спейс, Virtual Desktop называется, по-моему, это в Linux.
Десктопы, да.
И оно запомнит, где оно есть. Кроме того, можно сделать, чтобы показывалось на нескольких. Это все, в принципе, было и раньше, но теперь оно стало работать, как утверждают авторы этого обзора, гораздо более предсказуемо. Появился настоящий Windows-менеджер, и, что приятно, в нем добавились шорткаты для практически всех функций, которые можно было делать можно было делать руками, не руками, мышами. Теперь это можно делать руками, клавиатурой, и можно менять эти шорткаты под себя.
Ну, у тебя оговорка была правильная, потому что и раньше можно было их менять руками, а не мышами, просто это был конфиг-файл, по сути. Сейчас действительно можно это делать просто из красивого настроечного меню, которое я, честно говоря, не пробовал, но вот все говорят, что работает просто прямо вот супер-супер, и скорее бы такое появилось в гноме, как я вижу цитаты сейчас.
Надо себе просто отдавать отчет, что XFCE, при том, что версия мажорная обновилась, все-таки немножко нишевый продукт, и вот они большим делом тут указывают программу миксер, который звуком управляет. Ну, в общем, ребятам есть еще куда двигаться, потому что есть масса еще моментов, которые они могут вот таким образом прикрутить, которые есть в гноме, например, управление Wi-Fi-ми всякие и прочее, прочее, прочее. Надо сказать, можно в нем и гномовские компоненты использовать, если я ничего не путаю. Во всяком случае, в моем 4.4 они прекрасно подцеплялись. Но, тем не менее, родного у него своего околосистемного, ну, не так, чтобы много.
Им и не надо, собственно. Они пытаются сделать среду, в которой можно работать. Все. Все остальное должны написать другие авторы. Я не очень действительно понимаю, зачем они Thunar считают частью XFCE, потому что вообще-то это самостоятельное приложение. И вот набор этих самостоятельных приложений сейчас и представляет из себя вот эту самую среду под названием XFCE.
Я тебе скажу больше, у них и терминал есть, который часть среды, свой собственный. Кстати, неплохой терминал. Я в свое время за Gnome Termo, или Gnome Terminal он назывался, на эту штучку перешел и совсем не жалел. Легенький такой, не тормозит при множественном скроллинге. Я был в нем от него в восторге. И при этом выглядит как человек, выглядит как гномовский терминал.
Ну, ты знаешь, с RxVT вообще сложно чему-то тягаться в этом смысле. По крайней мере, по скорости.
Ну, ты такой олдскульный. Типа, у них есть еще Application Finder, который, я так понимаю, позволяет делать то, что Spotlight у нас позволяет делать в OS X, а в Windows это тоже как-то называется. Лавале, как в Windows называется?
Не могу, я под впечатлением от твоей фразы «выглядит как человек», выглядит как маковский терминал.
Не как маковский, как гномовский, я сказал.
Гномовский терминал. Прости, я в таком шоке была. Ты все же робот.
Я все же робот. Ну, хорошо. Бобук, ты меня поправлял, это не поиск, он называется Application Finder. Это не для того, чтобы их искать, а для того, чтобы их запускать.
Да, это просто для того, чтобы запускать нужное приложение, и оно ведет себя примерно как, ну, не знаю, открыть с помощью, знаете, в Windows или и в macOS есть такая менюшка. На что-то нажимаешь в Finder там, и нажимаешь «Открыть с помощью». Вот это примерно оно. Только оно чуть более интеллектуальное, умеет запоминать, что надо, умеет запоминать, какие программы что умеют запускать, ну и так далее.
А у них такого встроенного поиска, так я понимаю, нет по концепции минималистичности, но можно прикрутить один из двух основных, которые есть в Linux.
Я так понимаю, что они долго пытались дружиться с командой Beagle, но потом как-то вот не произошло вот какого-то единения, тем более, что Beagle, в общем, не сильно развивается в последнее время.
И я думаю, подытоживая вот это все, что мы рассказываем, можно порекомендовать всем любителям XFCE обновиться на 4.6. Трудно сказать, насколько оно стабильно работает, но у меня даже беты в свое время от 4.2, когда я на 4.4 переходил, не вызывали никаких уж сильных проблем. Может быть, 4.6 будет работать стабильно. И если вы на KDE, то бросайте это к чертовой матери, идите на XFCE. И если на Gnome, ну, хотя бы попробуйте, может, вам понравится.
Есть еще одна опция, если вы на KDE 3, не ходите никуда, живите там, в общем, ничего лучше вам
пока уже, еще... Вам уже ничего не поможет.
Вам просто уже ничего лучше не сделают.
Ну, или основным принципом правильных систем администраторов воспользуйтесь, если у вас что-то работает, не трогайте его руками. Не меняйте, не переходите, а сидите над чем вы есть сейчас,
чтобы противоречить то, что не сломалось, да?
Полностью тому, что я сказал 5 минут назад. У нас закончили или есть что кому добавить?
Ну, я, конечно, традиционно спросил бы у Лавале, нравятся ли ей картинки, но боюсь, что она их не смотрела, правда?
Смотрела.
Картинки не понравились?
Мне следующие картинки больше нравятся. Можно вот следующую картинку я рассматриваю?
Давайте перейдем к следующей картинке, тем более, что она действительно очень такая приятная, а главное, это действительно один из лучших подарков дорогому тебе человеку, потому что очень недорогой и удобный подарок.
Точно. У моей жены сломался ее прошлый Dell, который супер-дупер навороченный, стоил дороже, чем MacBook Pro. Можете себе представить такое вот делище?
Такой, с двумя удобными ручками для переноски. Да, с двумя удобными ручками для переноски.
Нет, он такой в development конфигурации, то есть там памяти дофига, процессоры самые могучие. В общем, все, что ей надо для того, чтобы комфортно смотреть веб.
Ноутбук для главных девелоперов, да?
Во-во. Так вот, теперь он как-то стал тормозить и глючить, то есть по-деловски. То у него экран отвалится, то клавиатура, то клавиши выпадут. Поэтому совершенно концептуальная идея поменять его на другой Dell. Ну, серьезно говоря, на компьютер, который бы не заморачиваться, во-первых, с установками драйверов Linux, чтобы там уже стояло все, а с другой стороны дешевый, и с третьей стороны, чтобы не страшно в руки взять. И в этом смысле Mini 9, о котором мы рассказывали, и который каких-то сумасшедших денег сейчас стоит с отрицательной точки зрения, то есть в отрицательную сторону сумасшедших маленьких денег, по-моему, это хороший
кризиса,
кандидат.
Все из-за кризиса.
Поясни свою мысль. Из-за кризиса сломался основной Dell.
Нет. Я про то, что он так мало стоит. Ну, у нас сегодня тема просто такая пошла, что из-за кризиса становится лучше и лучше и лучше.
Ты знаешь, во время кризиса люди обычно повышают цены, потому что очень денег хочется.
Ну, а некоторые умные, наоборот, понижают, чтобы побольше продать.
Обсудим, ну, дай помечтаем. Обсудим, да, что умнее, обсудим, что глупее отдельно. Чуть-чуть после шоу. А, возвращаясь, собственно, действительно к новости, ходят слухи, что вот этот самый Dell Mini 9, который, в общем, единственный такой приличный нетбук, да еще и производящийся компанией Dell, которую Женя, как мы знаем, очень любит, теперь он будет стоить какие-то совершенно смешных денег, я смотрю. Тут просто вот написано страшное, написано $199.
$199 США.
Так и есть. Я пошел туда на сайт Dell-овский, американский, mm-hmm. собирать конфигурацию, которую я считаю нормальной. Я накинул все, что надо, потому что в этих $199 входит 512 мегабайт памяти, но это смешно даже для браузера. И входит, не входит камера. Вот набросивши камеру, вот эти мегабайты дополнительные, чего-то еще по мелочи, я получил цену $299. Но если не набрасывать, а брать вот эту базовую, ну, черную,
400, да.
То угу. будет 199, честно, как они и обещают.
Угу. Красота.
Красота нечеловеческая.
А я вот прямо сейчас наполняю и чувствую, что у меня получится чуть-чуть все-таки побольше.
Но тем не менее...
Смотри, 200 она стоит, 200 она стоит с Ubuntu, да?
Да, 200 она стоит с Ubuntu, Ubuntu там стоит, и это плюс. Потому что угу. я где-то даже читал какого-то живого человека, который его получил, утверждает, что все работает из того, что должно работать. Даже камера у него работала в его конфигурации, не говоря уж о Wi-Fi. Wi-Fi там G стандарта, ну, что, собственно, нормально для такой машинки. Там еще 1.6 стоит Atom. Atom это какой? Кто выпускает-то?
Intel.
Atom. Intel выпускает. Стоит GMA 950 графика, что мне не очень много говорит. Это графика как? Кинуху будет показывать?
Будет, но не всю. Частично. То есть 1080p оно тебе не покажет.
Ну, 1080p на этом экране, который, по-моему, где-то была его. И что-то у него по вертикали 600, а по горизонтали, по-моему, 1200. Что-то вот в таком роде я где-то видал. Ну, в принципе, нормальная ширина. То есть все сайты, почти все сайты войдут туда. Ну, хорош. 4-целовая батарейка несколько часов, наверное, прослужит. Я про время жизни батарейки вот внимательно искал, не смог найти. Если кто знает, поделитесь.
Я так понимаю, что ничем от старого Mini 9 оно не отличается. Это просто, ну, снижение цен. Про старую заявлялось 4 часа.
Ну да, вот верить... я на сайте смотрю, по 4 часа и да. пишут. Да.
Верить в это пока тяжело, но черт его знает, может быть.
Несмотря на то, что называется Mini 9, на самом деле у него дисплей 8.9 инч. То есть почти 9 дюймов дисплей. Ну что, всем, наверное, можно сказать, и хорош, да? Что еще плохого? А, он в разных цветах бывает. Вот черный,
да,
это базовый.
Какие там цвета?
Черный базовый, угу. а за все остальные надо отдельные денежки платить.
$30-50 стоит отдельный цвет.
Ты думаешь розовый купить?
А, вишневый.
Вишневый.
Под цвет ногтей, да, там есть такой, если не ошибаюсь. Замечательный. Вообще, на самом деле, я свой ноутбук обклеиваю наклеечками, так, мне кажется, симпатичней. И чаще можно менять. Но если кто-то хочет сразу себе, чтобы он был розовый, нужно будет заплатить 50, да, по-моему, стоит розовый.
Да, вроде бы что-то добавить, а, нет, надо. $30. 30 или 29.
Только что Лавале проанонсировала себя как блондинку. Это бывает, да.
Почему?
Ну, розовый.
Ты меня не подозреваешь. Ты меня в блондинности не подозреваешь? У меня машина, которую мальчику отдал, вишневого цвета.
Не, ну это черри, это не то, ты что, а вот
подожди,
пинк.
Подожди, во-первых, я сначала выбрала черри, а во-вторых, пинк мне, по-моему, уже не предложил. Нет, нет, нет.
Это какой-то гнусный перевод стрелок, так говорили в нашей юности.
Хорош. Хорошо, ну для тех, кто не расслышал, экранчик 8,9 дюймов.
Да, хорош компьютер, я не знаю, насколько он будет работать, насколько клавиши вываливаться. Меня пугает, когда я захожу в магазин, у половины Asus'ов, которые я там вижу, половины HP компьютеров клавиш частично нет. То есть они частично повываливались, уже стоя прямо там на стенде. Надо походить на этот Dell посмотреть, потому что клавиши вываливающиеся не есть хорошо.
Слушайте, а вы не обратили внимания? Я так понимаю, что вы все заходили на этот сайт чуть раньше, а я вот там сейчас вижу замечательную надпись на тему «Больше памяти, больше жесткого диска и Windows XP». Тыкаю на эту ссылочку и к своему текущему... Я вот насобирал примерно на $350, собственно, цену на этого самого маленького ноутбука. Соглашаясь на то, что там будет стоять Windows XP, я, оказывается, себе экономлю $45. $45, представляете?
Да, там какой-то дил у них дается на Windows. Уже его дают в нагрузку.
То есть в нагрузку, да еще и цену снижают.
Подожди, тебе снимают цену за то, что ты поставил себе XP?
Да.
Это за то, что тебе стыдно. Нет. Помнишь, мы обсуждали, теперь если ставишь XP, на тебя все показывают пальцем, говорят, как тебе не стыдно.
То есть это плата за минутку
и это
позора.
Плата за стыд, да.
Не, ну мне единственное, что в нем не нравится вот совсем в базовой, это 4 гигабайта SSD диска, потому что это мало.
На самом деле 512 мегабайт памяти тоже маловато, и надо бы хотя бы гига 2.
Ну, это, кстати говоря, уже не обязательно. Вот правда, что касается памяти, это жить можно, а вот 4 гигабайта в сочетании даже с Ubuntu, я подозреваю, будет просто мало, потому что это действительно вот мало там. Даже, собственно, так и рекомендуется, по-моему, даже своп не включать на таком объеме.
Подожди, но на SSD вообще никто не рекомендует своп включать. А 512 мегабайт, это просто, ну, я не знаю, что находится сейчас в современных операционных системах, но память оно любит очень. И, ну, правда, вот, и жить на 512 мегабайтах, что с Linux, что с XP, на атомных машинах очень тяжело.
Ну, действительно, запустишь все свои красивости, запустишь какую-то графику в Linux, не будет же типичная блондинка работать в терминале, и увидишь, что 300 мегабайт уже коту под хвост куда-то расползлось. А еще Firefox запускать, а он еще мегабайт 200 съест за милую душу.
Слушайте, да я открою 30-40 вкладок в Firefox, и все, и 512 мегабайт все съедены. А мне еще надо почту в терминале
почитать. У меня сейчас мегабайт, я даже открыла специальный диспетчер задач, чтобы посмотреть, что у меня мозилка сейчас съела. Миллион.
Ну, миллион чего?
Миллион чего съела.
Слушай, у тебя столько денег нет, как она могла столько съесть. Ну, гигабайт, понятно.
Гига, меньше.
Ну, почти.
Миллион, это же не гига, это же чуть меньше. Ну, да, да.
И если бы убрать...
Мне такие машинки противопоказаны.
И если бы убрать задние крышки слово Dell, я бы вообще не сомневался. Просто пошел бы...
Слушай, а ты видел, какие там очень красивые... Там же есть не просто цвет, там есть еще и такие... даже не знаю, графики.
Грязные разводы с художественными претензиями.
Все, опошлил, испортил.
Не, в действительности он вот рядом, я его видел буквально на там, несколько дней назад. Я его видел рядом с Asus, с Acer и с MSI. И, в общем, Dell выглядит наиболее так, ну, не то чтобы гламурно, но вот наиболее симпатично. Так это как-то по-дорогому даже.
Аккуратненько.
Не сказать, что это... Да-да-да, он красивенький, короче.
Он не пластиковый, по-моему, он выглядит как-то... Да?
Да, он выглядит с каким-то там количеством металла, что-то такое.
И я нашел конфигурацию, которая мне нужна, называется по цвету Stickers One in Black, потому что на его фоне Dell не видно. То есть вполне придется.
Да-да-да, вот я тебе про это говорила.
Договорились. Договорились, заверните. Подходим к следующей нашей теме, которая...
8 марта?
Какая-то грудь. Еще рано 8 марта. У нас будет на 8 марта следующий как раз выпуск где-то в том районе. Gmail устроила практически всем выходной день. Слыхали о такой новости? И я услыхал,
причем у них это
письмо.
Было... У вас, по-моему, это был... У них, у вас. У вас, по-моему, была выходная ночь.
Да.
У нас это был понедельник. Потому что у нас это было посреди рабочего дня.
Ну, расскажите пострадавшей. Я знаю об этой новости, получив письмо, которое Google извиняется дико, говорит, 15 дней вам добавим, если вы пострадали, как пользователь Google Apps для домена. Угу. Вот вперед туда-сюда. А у вас как?
Ты, насколько я понимаю, у них это тоже был выходной день. Потому что это было 23 число февраля, это теперь государственный праздник, поэтому они отдыхали. Я по российскую часть подкаста.
Они. Угу. Угу.
Ну, кто-то в любом случае, ну вот точно не почту читали, я подозреваю.
Слушай, по-моему,
так.
У нас это было в рабочее время.
Так, я вижу, никто не хочет рассказать, чего случилось. А случилось буквально unspeakable. То есть Google, который мы привыкли, что может туда-сюда, минутку вверх, минутку вниз, и появился, исчез угу. из поля нашего видимости, из вашей видимости, те, кто пострадал, минимум на 2 часа. То есть 2 часа плюс он был недоступен для... Я не знаю, насколько для всех, но говорят, для очень и очень многих.
Нет, для всех, для всех.
2 часа был недоступен веб-интерфейс Gmail и частично Google Apps for Domain.
Угу.
Вот. Поэтому все работало через PopTree, через IMAP, у кого был настроен такой доступ. Ну и вот.
А кого не был настроить, настроить ничего не мог. И как обезьянка рефрешил страницу, наверное.
Ага, и тем самым еще больше ухудшал ситуацию и не позволял поднять обратно.
Ну, как обычно оно бывает. Да. Поскольку Google ничего не написал, что типа, ребята, подождите чуточку, скоро мы поднимемся. Он просто говорил, попробуйте еще раз. Малыш, хочешь, я расскажу тебе сказку? Ну, примерно так.
Хочу.
Да.
На самом деле, в России, по разным прикидкам, он не работал действительно от 2 до 5 часов. Грустно было, на самом деле, не то, что он не работал, а то, что, как бы это сказать, он показывал 502-ю страницу, в общем, по большому-то счету. По крайней мере,
если вообще что-то показывал.
По крайней мере, первые 2 часа, угу. да. И большая часть людей совершенно не понимали, что там написано. Потому что эта часть интерфейса, она как бы нормальному человеку непонятна. Угу. Это, на самом деле, единственная проблема, которая была. Потому что все остальное ребята сделали совершенно правильно. Они честно написали, что вот такая проблема, вот извинились. Сказали, что ну что поделать, куда деваться.
Угу. Не, ну, в общем, угу. как японцы говорят, обезьяна тоже падает с дерева. В конце-то концов. Тем более, что ну, не первый, скажем так, мягко, это не первый большой даун у большого интернет-сервиса. Даже речь не идет, наверное, о Гугле.
Точно, речь о Гугле не идет, потому что такого количества сообщений, мы знаем о вашей проблеме, и мы над ней работаем, как показывает один известный российский гугловский конкурент, я в других местах никогда не видал. Может быть, вы просто слишком честные. Может быть, остальные просто как-то тихонечко это делают. Но вот
прикрываются.
Да. Конечно, нам не надо русифицировать страницу ошибок.
Да, у вас как такое, мы знаем.
Только что жалуют.
Мы знаем. Хорошо, что знаете. То есть я не пишу в этом случае имейл, а просто рефрешу страницу. Как правило, попадаю, видимо, на другой нод кластера, который еще не упал. Но Google не только нас грустил, не только грусть нам вызывал в душах и в сердцах, а и радовал. Он порадовал нас тем, чего удивительно, что не было раньше. Аттачменты появились вот прямо в базовой версии, без всякого лэба, которые наконец-то сделаны, как должно было сделать с первого дня.
Ой, а я специально зашел, посмотрел, и мне, знаете ли, я скажу сейчас просто страшно. Мне очень, да, а вы знаете, как я редко использую это слово, так вот, мне очень не понравилось.
Каким? Простите, местом.
Речь идет о том, давайте я расскажу, раз вы сразу на эпитеты перешли. Речь идет о том, что после вот этих вот проблем с Gmail, в Gmail появился новый интерфейс для загрузки аттачментов. То есть, когда, если раньше это представляло, поправьте меня, но мне, я это воспринимал так, как обычная HTML-форма с возможностью подцепить туда файл, то сейчас, когда вы подцепляете туда файл, он начинает флешевым загрузчиком чуть-чуть подгружаться, то есть пока вы пишете письмо, глядишь, ваши аттачменты уже и подгрузились, и можете отправлять письмо. Честно говоря, внимание к этой небольшой фиче мне кажется явно преувеличенным, потому что есть масса других таких же мелких фич, которые, в общем-то, совсем так широко не, как бы так правильно сказать, не освещаются, не распространяются. Не, ну их тоже тут никто вроде как не финансировал.
Не спонсировал.
Не анонсировал, да.
Проболтался.
Но вот слова просто, которые используются, что он там существенно улучшил интерфейс и так далее, ну, можно повергнуть статистике. И, наверное, вряд ли больше там 10% писем пересылаются с аттачментами.
Бобок, скажи свое веское фе, чего он тебе не понравился? Я даже не понимаю.
Я не знаю, убогий какой-то обычный интерфейс. Что тут такого-то?
Ну, меня он тоже смущает, как именно повод для новости, потому что он какой-то, где мы такое не видели?
Я тебе скажу, где мы такое точно видели. Мы же не анонсировали так уж широко флешевый загрузчик на морде народа.
Угу.
Ровно такая же фича, только там, где, собственно, другой функциональности нет и быть не может.
Угу.
Не, ну, слушайте, я вообще не понимаю, что мне нравится, честно скажу вам. Теперь да можно нет, как бы асинхронно файлы туда кидать.
Слушай, оно просто очевидное совершенно, понимаешь? Оно просто обычное.
Конечно. Конечно. Удивительно, что раньше его не было. Вот теперь появилось, оно стало более полноценным. И я не говорю, что это какой-то прорыв и rocket science. Нет, это обычная вещь, которая должна была быть с первого дня. Но мы помним, что Gmail это бета вечная, а в вечной бете всякое простительно.
Mm-hmm. Yeah, because it's better than nothing.
Better than nothing.
То есть, yeah. то есть, Женя, подожди. Когда, значит, что-то там на Яндексе, на котором крупно написано бета, слегка поглюкивает, это, значит, непростительно, да? А Гуглу простительно все. Так, продолжай, пожалуйста, я слушаю внимательно.
И именно так. Вот если бы у нас тут были в студии 3 из 4 ведущих из Гугла, я бы их гнобил. А поскольку вас тут трое, буду гнобить
хорошо,
вас.
Хорошо.
Ну, я пошла.
Как тот фонарь, до которого можно дотянуться.
Да, Жень, я выбирал ты сам тему. Подбирал эти темы, поэтому следующая тема будет как раз не про то, что ты обычно гнобишь, а про то, что ты вот уже решил хвалить.
А я даже не знаю, про что ты имеешь в виду.
А про то, что Google объявил цены на использование App Engine.
Ну, если ты такой умный и читал эту новость, то расскажи, о чем ты.
Нормально,
речь.
Ты ее добавил, а я должен быть умным и ее прочитать. Но речь идет о том, если совсем вкратце, что Google выкатил прайс, так сказать, на использование App Engine и несколько урезал возможности его бесплатного использования. То есть сейчас бесплатная версия дает 500 мегабайт хранения, и ресурс на 5 миллионов просмотров в месяц. То есть ресурс имеется в виду CPU и ширину полосы.
Ну,
дальше.
Ага.
Да-да-да.
Ты просто начал говорить. На самом деле там все действительно очень, очень просто. И во многом, наверное, пересекается с тем, что Amazon начал активно пиарить в интернете свои, собственно, сервисы, которые он предоставлял для разработчиков. Те, которые Elastic Cloud и те, которые S3. И цены, на самом деле, выкатил он совершенно, Google, совершенно такие же, как у Amazon, может быть, чуть-чуть ниже. То есть реально просто
а
совсем
мне показалось
чуть-чуть.
Даже чуть больше.
Нет.
И я пытался пересчитать их трафик на амазоновский, оно трудно их сравнить, они по-разному. Но вот если по трафику выходному мерить, то Google чуть дороже получается.
По трафику да, а по CPU при этом, например, нет.
Ну да, но вот по CPU мерить, это очень сложно предсказать, сколько же ты CPU будешь есть в их единицах измерения.
Ну,
это вот вопрос вопросов.
Да, в общем, здесь очень-очень спорная на самом деле цена. Я думаю, что она сильно будет меняться. Сереж, ты на самом деле немножко преувеличил. Они прямо сейчас никаких изменений для бесплатных не сделали. Они потихонечку обещают уменьшать квоты. Собственно говоря, то есть они уже начали их уменьшать, но я так понимаю, что от бесплатных, от фри-квот они, собственно, не собираются избавляться. И по-прежнему может быть там тестовое приложение написать и просто так.
Следующие 3 месяца будет все это дело уменьшаться до какого-то предела, но пока все еще есть. И хватает
у них
его.
Есть, в общем-то, опыт в этом, да?
Да.
Помните счетчик на в количестве пространства для Gmail, который вот он до сих пор, по-моему, где-то там крутится. Если на главную страницу зайти до логина, там показывается, сколько у вас. Да, ну вот у них есть опыт и, видимо, возможность это такой счетчик поставить и потихонечку его сокращать.
Слушайте, я тоже такой счетчик написать могу. Как у них на
5 минут буквально, да.
А скажите мне, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что у Амазона ФАИ варианта, то есть бесплатного, нет вообще?
Ну, я в свое время искал и не нашел, честно скажу.
И я тоже не нашел, но просто с теми ценами, которые у них есть, да и, в принципе, у Гугла есть, на попробовать оно практически идентично нулю. Мы когда S3 тестировали, но это не совсем то, аналог вот этого engine, это будет Elastic Cloud, как Бобук правильно сказал, но мы уж тестировали его в Quest и Grivo с трудом $2 натестировали. Так что условно free у них у всех есть.
Ну, это условно, просто наличие абсолютно бесплатного варианта с вот такими ограничениями, мне, честно говоря, создает впечатление, что Google хочет пока что просто сократить расходы на поддержание всего этого хозяйства, потому что, ну, там, вполне вероятно, наверное, использование 2-3 аккаунтов на таком бесплатном варианте.
Тут внизу самое интересное, мне кажется. Внизу сказано, что вскоре будет XMPP задержка, поддержка добавлена, Scheduled Task и Mail будет добавлено. XMPP меня тут сразу торкнуло, потому что одному известному сервису, который мы рекламируем время от времени, Juiku, наверное, это было бы интересно. Смотрите, какая правильная хостинг-платформа могла бы для него быть.
Вряд ли, потому что сервис, который, о котором мы с тобой столько говорим, который называется Juiku.com, он написан на Perl, как ты знаешь. А гугловская вся эта схема, она сейчас работает только с Python. У них есть вот бета, точнее, даже, наверное, альфа по работе внутри этого всего хозяйства на Java.
Да. Но автор бил себя в грудь, помню, и бил себя по голове, и обещал с перла уйти на какой-то человеческий язык. Может, вот это будет для него как раз стимулом?
Ну, какой-то слабый стимул, мне кажется, потому что, ну, сейчас, и сейчас все, в общем-то, работает. То есть...
Я позволю себе зачитать как раз из Juiku автора, буквально дословно вчерашний его пост. Все недовольно кривились, когда узнавали, что бот Juiku написан на Perl. А между тем, один раз подводил MySQL, несколько раз JabberD, а бот все работает и работает.
Ну, у нас с Бобуком есть свое собственное мнение по поводу Perl. Проблема не в том, чтобы он работал. Работающую можно на чем угодно написать. Там проблемы совсем в другом, но тема это отдельная дискуссия. А мы, продолжая нашу хай-техническую шоу, давайте перейдем в сторону шоу. Вот я второй раз упорно ставлю эту тему, потому что, ну, тема, ну, хороша. 13 забавных...
Баянов.
Ой. Чего?
Да нет, не баянов. 13 смешных цитат, относящихся к софтверному... К разработке программного обеспечения.
Ну, строго говоря, Лавале, это, конечно, права. Это 13 смешных баянов с 41 комментарием.
Ну, некоторые из них не баяны. Я, честно говоря, их как-то особо не
слышал. У меня уже 58 комментариев.
Ну, они 100% баяны, потому что сказали их давно. Например, тут есть Страус Трупа фразы, есть Бруксас фраза, которая, наверное, лет 30 ей. Но, тем не менее, они стоят того, чтобы молодое поколение... особенно читатели журнала «Хэ» ознакомились в нашем изложении, собственно, что великие говорили в свое время. Кто начнет с самого первого? Ну, самый первый, ну, очень известный такой.
Мне нравится.
Такой.
Мне, как человеку, имеющему отношение к менеджменту этого всего, с той стороны, мне очень нравится первое это. А первая цитата это сказал Том Каргел, и звучит она так. «Первые 90% кода пишется за первые 90% времени разработки. Остальные 10% кода пишутся за остальные 90% времени разработки.
Ага. Даже, наверное, вот за просто... вторые 90% времени разработки.
Ну, да.
Есть, кстати, смежная фраза о том, что 80-20, помните?
Да.
Закон. 20% пишется 80% времени. Ну, и, соответственно,
ну, там оно все слишком очевидно. Здесь, конечно, вторая часть вот этой цитаты, она просто блестящая вот в этом отношении. Про то, что любая разработка занимает 180% своего времени, это вот, я считаю, что просто закон.
Тут есть некоторая смешная часть, на самом деле, которая скрыта, потому что то, что это приписывается Тому Каргелу, на самом деле, это такой миф, потому что вообще это сообщение, оно есть в книгах. То есть этот текст есть в книгах. Прямо в таком же виде. И принадлежит он Джону Бентли, точнее, Йону Бентли, да, которого почему-то все Джоном называют, который на самом-то деле разработчик, и, собственно, ни к AT&T, ни к Cargill он не имеет никакого отношения. Так что это все такая популярная байка о том, что якобы эту фразу придумали менеджеры. На самом деле эту фразу придумали разработчики. Тут я должен показать большой длинный
язык. Никто никогда не спорит.
Я не говорил, что ее придумали менеджеры. Я говорил, что она мне понятна как менеджер.
Я забегая вперед, скажу, что тут есть фраза, которую приписывают Ральфу Джонсону, которую на самом деле сказал я. Но мы до этого еще дойдем.
А есть фраза, которая у нас звучит... Я ее по-другому привыкла слушать. Может быть, это просто так было переведено. Чтобы понять рекурсию, нужно понять рекурсию.
Ну, она так и звучит в оригинале английском.
Да.
Это номер два была.
Я привыкла слушать, как, чтобы объяснить рекурсию, нужно объяснить рекурсию.
Не, про понять более, мне кажется. Хотя рекурсивно и тот вариант доказуем.
Лучше всего рекурсия объясняется салатом рекурсивным.
Рекурсивный
салат, состав: огурцы, помидоры, салат.
Да, но это немножко не та рекурсия.
Номер третий просто шедевральный.
Сюда надо позвать, конечно, было бы Эльдара Муртазина, потому что это вот ему. Она принадлежит Бьярну Страусту. Ребят, я не очень знаю, как все это правильно полагать.
Да. Он называет себя Бьерне, по-моему. Во всяком случае, как-то его так представляли. Я
ну, вот тут так написали, что я прочитал как Бьерн. Ну, в общем, ладно. И фраза звучит так. Я всегда мечтал, чтобы мой компьютер был так же просто в использовании, как мой телефон. Моя мечта осуществилась, поскольку я больше не понимаю, как использовать мой телефон.
Да, Эльдара не хватает. Ну, совершенно прав. Я в своем телефоне мало чем пользуюсь, и он в управлении, мне кажется, сложнее, чем лаптоп.
Какой у тебя?
А у меня разные есть. Вот который простой iPhone, а который сложный, это BlackBerry. А тот, который телефон жены, у нас прямо всей семьей проблема, когда мальчик выключит звонок, найти, как его включить обратно.
Мальчик включает звонок на телефоне жены.
Но мальчик иногда берет его, когда свой забывает зарядить в кино, и там он каким-то хитрым образом выключает звонок.
И слушай, потом... я так привык. Мне рассказывали однажды, что во всем мире телефон — это очень интимная вещь, никогда никому свой телефон, ну как вот, это твой аппарат, у каждого должен быть свой. И только в Индии люди пользуются одним, там, двумя, тремя аппаратами на всю семью и передают при необходимости друг другу.
Оказывается,
у вас тоже так бывает.
Точно, в семье Умпутуна так же точно и бывает.
Индийская семья Умпутуна.
Что тут у нас?
Что такое Митч Рэдклифф?
Митч Рэдклифф звучит знакомо.
Митч Рэдклифф — это такой сетевой журналист. Такой очень давно известный сетевой журналист, давайте скажем так.
Бобок, скажи, чего он такого великого выдал?
Давайте скажем так. Компьютер позволяет совершить гораздо больше ошибок быстрее, чем любое другое изобретение в человеческой истории. Че?
Ну, исключая, может быть, оружие и текилу.
За исключением, может быть, ну, не то чтобы оружие, а за исключением, может быть, пистолеты и текилы.
Ну, да. Если уж пистолет, наверное, с помощью компьютера можно осуществить столько ошибок за короткое время, что только пистолеты и текила могут с ним поспорить.
Типа того.
Как спасибо вам за литературный перевод.
Ничего, да, ничего.
Просто радость для моих ушей. Спасибо.
Ну, вот это... Номер пятый какой-то такой сомнительный и не очень забавный. Сказано, что есть два пути с... разрабатывать программное обеспечение. Тут речь идет о дизайне, то есть проектировать. Первый путь — это сделать настолько просто, что простота будет гарантировать отсутствие проблем. А второй — настолько сложно, что сложность будет гарантировать отсутствие проблем. И первый метод гораздо более сложен.
Угу. Там ужас. Все-таки, по-моему, очень много английского языка, вот как-то английского этого, потому что obviously no defenses. И no obvious, это вот тут что-то deficiency, да. Это вот тут что-то, конечно, играет. Но мне следующая фраза нравится. Я в прошлый раз вот хорошо, что у меня педаль есть. В прошлый раз, когда вы что-то обсуждали продай очень озабоченское, я вот нажал на педаль и хохотал. Неизвестный автор заметил, что разрыв между теорией и практикой нигде не так велик в теории, как в практике.
Как на практике, ну да. Это хорошая шутка, но как-то она не...
Хорошо
очень...
сказал, почему ни разу не слышала, а даже расстроилась. Ну, тебе не нравится, мне нравится.
Ну, зато номер 7 ты наверняка слышала про дятлов. Про дятлов слышала? Ловали? Это классическая фраза, что если бы программист, если бы строители строили небоскребы, как программисты пишут программы, то первый бы залетевший в окно дятел разрушил бы всю цивилизацию.
Ну, причем это не программисты виноваты. Я же знаю, что это не программисты виноваты.
Ты знаешь...
Просто мир так устроен.
Ты знаешь, на самом деле, автор этой статьи, это, блин, как его читают, это Джеральд Винберг, да? Это такой чувак, который основал целое новое направление в психологии под названием «Психология программистов и психология программирования». Так что я боюсь, что он винит в этом именно программистов.
Там точно психология, ну, а не психиатрия,
нет? Нет, психология.
Какие-то у него проблемы.
Ну, слушайте, к вопросу о проблемах, да? Вы знаете, пока вот мы тут разговариваем, я случайно обнаружил у себя в своем замечательном клиенте джаберном, что некоторые пользователи по имени Фрек. Пытаются задудосить меня сообщениями со смайликами. Дорогой Фрек. Вы знаете, у меня вообще клиент достаточно нормальный, и он примерно на 10-м сообщении вас забанил. Ну, как бы, можете продолжать, мне, в принципе, все равно.
Генерирует трафик и увеличивает энтропию, товарищ. Вот если нам вот этот Джеральд был мало чем известен,
мало чем, Дикстра, да.
То Дикстра, ну, кто Дикстру не знает в нашем чатике, тот, наверное, зашел через эйровский клиент. Так вот, Дикстра писал, если дебагинг – это процесс удаления багов с программных ошибок, то бишь по-русски, то программирование должно быть процессом внедрения этих ошибок.
Да. Дикстра в свое время где-то...
Созданием.
Дикстра где-то в середине 2000-х уже успел добавить к этому еще...
Расскажите мне, как
еще
Владимир,
одну, еще
это,
одну короткую фразу о том, что если есть дебагинг, то должен быть, наверное, и ребагинг. Впрочем, некоторые называют его рефакторинг.
Это хорошо.
Расскажите мне, кто это. Кто? Ну, расскажите мне, человек с этим, да.
Бобу, у тебя же подруга программиста. Ну, объясни, кто такой Дикстра.
Дикстра...
Сколько у него согласных в имени.
Дикстра – это такой один из виднейших, наверное, компьютерных ученых. То есть человек, который привел... Давайте скажем так, склеил. Да нет, он практик тоже неплохой, на самом деле. Он склеил математическую теорию и вообще теорию как таковую с общей практикой алгоритмирования. В общем, это человек, который принес математику в мир программирования, по большому счету.
Хорошо сказал.
Да.
Его знают решительно все. Решительно все его знают, а кто не знает, тому позор. Следующим нашим пунктом идет...
Уже все знают.
Ты уже тоже знаешь. Идет никто иной, как Билл Гейтс. Был, сам был.
Сам Уидли. Был. То есть сам пришел, ага.
Да.
Лавале, да. Расскажи, что Билли сказал.
Если измерять... Ой. Если измерять процесс программирования в строках кода, то... Чего?
Это то же самое.
Это как...
Да.
Что измерять процесс постройки чего?
Самолета.
Короче, это не так, он сказал. Он сказал,
да, ну,
измерять
вот видишь,
производительность работы программиста в количестве строк кода, который он написал, это то же самое, что мерить производительность строителей самолетов, основываясь на массе того, чего они там наваяли. Во, по-русски сказал.
Ну, почти.
Да, как полагается в хорошем бульварном романе, твой текст понятно в 3 раза длиннее оригинальной фразы.
Так оно всегда и бывает. Номер 10 Фред Брук сказал, но это, по-моему, самая баянистая фраза.
Слушай, том,
это, по-моему, не совсем.
Мне кажется, что
им
этой фразе очень много лет, нет?
Да, ну, это что-то очень похожее на там где-то военные годы.
Я читала это в книге на английском языке, книга 60-х годов была, поэтому я как-то...
Ну, вообще эта
там
фраза...
Идет длинная...
Или Фред Брукс тогда
вообще эта фраза Фреда Брукса, она приписывается 53-му году, так что вполне себе.
Да.
Ты вполне могла в 60-х годах ее услышать в своем
маленьком... В общем, фраза звучит так, что 9 человек не сделают ребенка за месяц.
А там было написано, 9 женщин не сделают ребенка за месяц.
Ну...
но она политически корректно исправлена.
Если женщин, тогда уж вынес. Следующая фраза, конечно.
Там внизу большая дискуссия идет в комментариях на этом сайте, который мы нашли. Кто же в самом деле написал эту фразу? И есть разные версии. Некоторые говорят Брукс, некоторые говорят совсем иначе и совсем наоборот все это было.
Следующая фраза замечательная. Поиписывают ее H-Cook, да? Да. И звучит она так. Программирование сегодня – это гонка между с разработчиками программного обеспечения, которые стремятся сделать все более и больше и лучшие программы, защищенные от идиотов, и вселенной, которая старается создать все больших и лучших идиотов, пока вселенная выигрывает.
Слушайте, а кто такой Рич Кук? Кто-нибудь знает? Я знаю только одного Рича Кука, и это писатель такой, причем, ну, он такой легкое фэнтези пишет.
А я знаю одного Кука, который рок-исполнитель.
Ну, это не одно и то же лицо, я надеюсь.
Ты думаешь, что разные, да?
Да.
Ну, может быть. Номером 12...
Кто такой Джереми Андерсон, скажите мне?
Подожди.
Ой, прости.
Я перебил? А я этой фразы как-то даже не то, что не видел раньше, даже не читал.
Кто-нибудь, она мне так нравится.
А ну расскажи, ну расскажи.
Джереми Андерсон, я не знаю, кто это, вы мне не сказали, сказал, что есть два основных продукта, которые были произведены в Беркли. Это LSD и Unix. И мы не верим, что это совпадение.
По-моему, божественно. Вообще, это просто действительно классическая цитата. Она из таких, просто из классических старых цитат. К сожалению, там вместо слова Unix было написано BSD. То есть было два основных продукта в Беркли, LSD и BSD. И мы не верим, что это совпадение. Речь шла, конечно, в первую очередь о буквах.
Ну вот номером 13 идет то, что я сказал сам без всякой связи с Ральфом Джонсоном. Он сказал, что перед тем, как создать reusable, надо сначала создать usable. И я думаю, тут на русский язык переводить бесполезно, потому что потеряется эта игра слов.
Не, можно. На самом деле слово reusable давно уже русское.
Повторно. Перед тем, как создать повторно используемое программное обеспечение, сначала нужно создать хотя бы просто используемое программное обеспечение, сказал Ральф Джонсон в переводе на литературный язык Умпутуна.
Да, давайте скажем на нашем хакише, что прежде чем создать софт, который будет reusable, нужно сначала, чтобы он был usable. Ну, в общем, как бы оно и так всем понятно, мне кажется.
А мне пока пришло от Алекса коррекция вот той фразы, которую я перевел, и Грей совершенно правильно заподозрил в каком-то подвохе. Существует два способа разработки ПО. Или его можно сделать настолько просто, что очевидно, настолько просто, что очевидно не будет проблем, или настолько сложно, что очевидных проблем не будет. Во. Во, как вот сказал.
Да.
Вот это правильно.
Это правильно.
Не будет очевидных,
да,
очевидно не будет.
Угу. Да. Игра буквально слов.
Это вот повторенная игра, да.
Я дам ссылочку на все это обсуждение в наш чатик.
После того, как мы это все обсудили.
Нет, там есть еще больше 50-ков комментариев и несколько очень интересных фраз тоже приводится, но мы на этом, пожалуй, остановимся и пойдем по темам дальше. Если у кого они открыты, подкиньте какую-нибудь тему, потому что у меня они как-то закрылись в моем новом Safari.
Следующая
тема. Слушайте, может,
мы
про новый Safari поговорим, раз они закрылись в моем новом Safari?
Далеко. Ну, давай. Да, собственно, эту тему я и поднял чуть-чуть повыше. Собственно, новость заключается в том, что вышел новый Apple 24 числа. Представила первую публичную бету 4-й версии Safari, совсем новую, совсем замечательно переделанную. Кстати говоря, у меня она довольно стабильно работает и, в общем, работает довольно неплохо. Лучший комментарий к нему я прочитал на Хабре. А поскольку это было примерно в то же время, как и предыдущие обсуждаемые нами события, а комментарий звучал так: «Ну вот, я обновился, теперь Gmail не открывается».
Да, оно совпало с нашей предыдущей новостью. Ну, давай мы с тобой, Лавале, поговорим как два эстета. Ты эстет, и я эстет. Я скажу...
Красиво.
Я скажу просто. Safari 4 прекрасен.
Ты знаешь, я даже скриншоты смотрела, не тыскал туда мышкой.
Я думаю, что ты, Женя, не до конца выразил вот должные чувства, а он на самом деле еще более прекрасен.
У него просто он только что упал, поэтому... Он... Или что он тебя сделал, закрылся?
Я закрыл таб просто, потому что еще не привык нажимать в нужное место. Вот нужное место, это как раз одно из изменений, которое... Бобук, ты поставил, а то ты молчишь, как рыба об лёд.
Конечно, опять поставил. Что значит? Я везде все обновил уже.
Ну, скажи, он прекрасен?
Ну, я вообще восторгаюсь, да не могу. То есть, при том, что я внутренности движка, да, то есть просто особенности рендеринга осознал уже очень давно, потому что сидел на ночных сборках веб-кита, но интерфейс новый, он действительно просто великолепен на мой вкус. Они сперли в наглую из Google Chrome все, что вкусного, все, что можно было спереть, при этом умудрившись не испортить все остальное. То есть, мне кажется, очень большие молодцы.
Ну, вот скорость просто офигеть какая. Вот я смотрю на тяжелых сайтах и на приложениях, которые, ну, сам же буквально и генерю, моя группа генерит, которые сильно JavaScript используют, они утверждают, что они быстрее, по-моему, в 30 или в 40 раз, чем Explorer 7. Это очень даже может быть, что есть правда. Они, на взгляд, летают примерно так же, как Chrome в свое время летал с теми же самыми программами. Мне кажется, они сравнимы с Chrome, может, даже быстрее.
Они быстрее, точно. У меня была возможность сравнить, правда, на двух разных машинах немножко. Но, в общем, все равно видно, как по-разному просто прорисовываются. Мне скорость показалась даже больше, чем на вот этих вот последних сборках WebKit, потому что я тоже вроде как пробовал недавно. Ну, такой скорости я не видел на WebKit, как на Safari. Мне только непонятно, вот это самое топ-сайт, туда вроде бы выбиваются популярные, скажем так, сайты, вот те, которые я постоянно посещаю. Но все-таки там что-то есть, какая-то неочевидность. Вот есть неуверенность, какая, что за сайты там окажутся.
Ну, я в принципе с тобой согласен, потому что, глядя на этот список, он мне чего-то напоминает, но не совсем точно. Например, да нет, в принципе, нормально. Кстати, некоторые странички он показывает красиво. То есть некоторые странички, которые, видимо, поддерживают атрибут Last Update, он обновляет плавненько. А некоторых извращенцев, типа Хабра, он обновляет так резко, серьезно.
Но... Я сейчас вам объясню, что Женя на самом деле имел в виду. Женя имел в виду, что когда сервер со своей стороны говорит, что последний апдейт был до того, как вы последний раз загрузили эту страницу, он не перерендеривает страницу. Нет, в этом нет необходимости. Выглядит очень хорошо.
Да-да-да, я видел.
Ты хорошо это перевел на язык человеков разумных. Ага. Кроме того, бэк вот так именно работает, как ты только что описал. То есть то, о чем говорили большевики в течение последних 30 лет, зачем перерисовывать страницу, когда возвращающая назад она не поменялась, сейчас она мгновенно отрисовывается, явно берется из кэша, как-то понимается, что ее не надо перегружать, но явно шустрее и красивее, чем это было раньше.
Я вам скажу больше. У меня есть тайное подозрение. Я еще не смотрел в сорцы, но полезу. Потому что у меня есть просто вот четкое ощущение, что рендеринг теперь изменился в очень забавную сторону. Вот я прямо сейчас открываю, например, сайт, простите, Weather Яндекс.ру, в смысле погода. У нас есть там две ссылочки, кратко и подробно. Они, на самом деле, сделаны никаким не Аяксом и загружают странички так по очереди. Так вот, похоже, что не происходит нормального перерендеривания при тыкании по ссылкам, где ты сегодня уже был недавно, и потому что осталось в кэше. То есть прямо вот видно на глазах, что такой скорости не бывает, если пытаться рендерить это каждый раз.
Короче, если говоря, пытаться хотя бы в сеть сходить, да?
Не, он ходит что? В сеть. Он ходит в сеть. Понимаешь?
За заголовками.
Да, он получил заголовок.
Если он за 304-м ответом приходит, то это ж немножко другая.
Нет. Топ-сайт мы уже упомянули, то есть страничка теперь может показываться либо homepage, либо при нажатии специальной кнопочки, либо шоуткатов. От, по-моему, от 4 до. Как-то там по-разному бывает. Сейчас я специально 12, нажму.
По-моему.
Посмотрю.
А, 6-12.
Что бывает. В смоле оно показывает... Ой-ой-ой, я столько не могу посчитать. 6 умножить 24? На 4. Да, 24.
24, да.
В среднем показывает, по-моему, 16. Нет, 12. А в большом показывает... Это легко посчитать, 6. 6 самых посещаемых сайтов, как только что рассказал нам Грей, которые можно редактировать. То есть можно некоторые из них убрать, некоторые поменять, некоторые... А некоторые со звездочками. А что значит со звездочками? Те, видимо, которые у меня в букмарках записаны. Я правильно понимаю?
Да.
Да-да-да.
Это первое видимое сразу изменение, если не считать того, что это самое странное окно вот у Safari теперь, которое я вообще в жизни не видел. Окно без заголовка.
Почему? У меня написано Top Sites.
Не, я говорю вообще про Safari. У него нет теперь заголовка. У него теперь смысле. Там табы, где у людей заголовки
как Chrome, бывают. Как Chrome тапчики вынул наружу, да?
Да, а у Chrome разве тоже нет заголовка?
У Chrome тоже
да,
нет
у него заголовка. Такая же схема. Да. Там у Chrome только есть больше чуть-чуть свободного места, если я не ошибаюсь, в голове, вверху.
Не знаю, кто у кого украл, скорее Safari у Chrome, чем Chrome у Safari, хотя злые языки говорят, что эти элементы уже подсматривали в интерфейсе Snow Leopard давно. И вот так оно все будет в Snow Leopard выглядеть, вот этот кусок, который оттуда утек. Поэтому трудно сказать, чье тут первенство, но выглядит на первый взгляд странно, на второй взгляд отлично. Особенно на лаптопе, у которого высота экрана – это очень и очень дорогой ресурс.
Должен сказать, что под Windows, я уже тут посмотрел, как оно работает, оно не настолько гладко, по крайней мере, ну, не настолько красиво выглядит этот, вот эта полоса заголовков. То есть вот эти ушки от табов, они не настолько хороши под Windows. А все остальное при этом под Windows, ну, просто один в один.
Появилось у нас еще в том кусочке окошка, которое Google называется, наконец-то та функциональность, которая раньше делалась плагинами. По-моему, с не Saf, там как же Inquisitor
плагин. Inquisitor, да, это делал,
и
да.
И был на G. Какой-то на G плагин. Короче говоря, теперь он показывает последние поиски и показывает suggestions, когда вводишь туда какой-то текст. И, в принципе, для меня это необходимость в плагинах посторонних поисковых. Оно отменяет несколько. Хотя Inquisitor... Ну, давайте я полью масло на вашу яндексовскую душу. В Инквизиторе у меня был еще Яндекс забит, чтобы можно было в Яндексе поискать. Знаешь, эта штука в Яндексе, по-моему, искать не может.
Нет, не может. Я по этому поводу уже, блин, написал слезное письмо ребятам из Apple со словами «Добавьте, пожалуйста, поддержку Open Search», потому что это, по-моему, единственный браузер остался, который не поддерживает Open Search. Вот. А у меня действительно на всех машинах стоял Inquisitor, и что самое противное, мне пришлось его удалить для того, чтобы начал работать новый Safari.
Пришлось удалить.
В чате подсказывают, что звездочки это те сайты, которые обновились с последнего визита, а не те, которые избраны. Вы можете это проверить, нет?
Ух ты.
Можете, наверное.
Хорошая мысль. Ну, мы проверим. У него букмарки поменялись, теперь добавилось CoverFlow в эти букмарки. Маковские пользователи поймут, виндовские удивятся, как люди это делают. Оно красиво, конечно, но, на мой взгляд, немножко бестолково. Я вообще в букмарке...
Расскажи, как? Расскажи.
Ну, как тебе рассказать? Это смотреть надо. Это пойди по нашей ссылочке, увидишь, как кликаешь, а там такая штука летает по экрану. Красиво так летает. Я хорошо Бобук объяснил, понятно?
Отлично просто сказал.
Ну, вот я бегаю по этой ссылочке, но что, где летает, не очень поняла. Ну и ладно.
Фича, которую они, по-моему, просто один в один кто-то у кого-то стянул, это автодополнение URL не только и подсказки при автодополнении не только по хедеру самому, но и по контенту. Я правильно это перевожу на человеческий язык?
Да, и кроме того, эти подсказки теперь начали показывать заголовок того окна, на который указывает, собственно говоря, URL. В общем, это на самом деле сложно объяснить, это нужно почувствовать, что ли, потрогать. Вот. А вообще это...
Вот первое то, что было, это то же самое, что у третьей Mozilla есть?
У третьего, да, то же самое, что у третьего Firefox, один в один.
Ну, это... нет, у третьего Firefox, по-моему, есть еще возможность, а когда ты начинаешь вводить, он начинает искать не только сначала вводимого URL.
Да. Вот ну, смотри, например, тоже. Русский. Я Яндекс, например, вожу русскими буквами уже очень давно. То есть я пишу Ян, и он мне выскакивает.
Там нет? Разница между ними заключается в том, что в третьем Firefox, если ты начнешь набирать radio.t.com, то тебе он начнет искать и Pirate Radio T, и Apps Radio T, все,
да,
и
да, там, да, и Twitter. Да,
вот
и ему
все равно
смотреть и по URL, и не по URL. И, то есть и по URL, и по названию страницы ищет Firefox.
Ну вот Safari ищет только по URL и по названию страницы, но если слово находится не в начале URL, то вот оно его не найдет.
Должен сказать,
я
должен
сказать, что Яндекс написать.
Да, оно по-русски не ищет.
Не ищет, нифига. Нет. А Radio T нормально работает. Оно просто по history ищет одновременно, не только по урлам.
Угу. Вообще, вот эта функциональность сейчас, эта подсказка, она очень сильно повторяет функциональность этого самого, как его? Спотлайта.
Спотлайта, да, похоже. Похоже концептуально. А эти табы переместились вверх, как мы говорили, некоторые за это ругают, и вышел список специальный, как сделать из нового Safari нечто убогое, которое будет похоже на старое. Я пробовал. Чисто для эксперимента, для того, чтобы с вами поделиться. Не получается из Safari 4, Safari 3 никакими телодвижениями. Выглядит оно страшно. Не пришей буквально кобыле хвост, эти табы внизу выглядят. Короче говоря, не рекомендую использовать все эти хаки. Привыкайте к тому, что есть. У меня взяло привыкнуть. Взяло или взяло? Как?
Заняло.
Я не тебя спрашиваю, я специалиста спрашиваю. Короче говоря, что бы это ни было, это времени заняло, взяло, короче, два дня. Бобук, у тебя как?
Потратил два дня на то, чтобы привыкнуть, да?
Я ничего не тратил, вот я запустил, и через где-то минут 10 у меня уже все работало нормально.
Но я поначалу шугался, где мои табы, потому что глаз уже привык туда попадать. А теперь туда не попадает, теперь надо выше попадать.
А я вообще с этими штуками не смогу, наверное, пользоваться, потому что у меня табы всегда внизу.
Ну, наверное, найдут какой-то хак, чтобы табы внизу, хотя это, прямо говоря, извращение, ставить табы вниз.
Ну, прости. Не так легче.
Хорошо. Я думаю, в восторге мы выразили на полную, хотя злые языки писали. Не на полную?
Не на полную, потому что забыл самое главное. Там очень сильно обновилась панель, которая называется Web Inspector. То есть все, что касается разработки, там теперь просто сказочно обновилось. Я чрезвычайно доволен, но примерно на том же уровне, что было в третьем Safari, да, может быть, с небольшими изменениями, появилась новая вкладочка под названием Databases. Я долго не мог понять, про что это. Представляете, да, в браузере какие-то базы данных. Оказалось, что речь идет про базы данных, которые, видите ли, в формате HTML5, который в стандарте HTML5, предусматривается, что есть базы данных на пользовательской стороне. Вот. И, собственно, свежий Safari, он уже нормально поддерживает HTML5 как стандарт, ну, почти нормально, потому что стандарта еще нет. Вот. И позволяет всячески с этим делом работать. А еще одна очень-очень вкусная закладочка, там профайлинг. То есть можно наконец-то заниматься профайлингом того, что у тебя, того, что ты разрабатываешь.
Хорошо. Мы все в восторге. Как-то удивительно, все авторы сошлись в общей любви к этому продукту. И я видел одно из сообщений где-то, где писали, теперь мы знаем, что будут ругать в следующем радио IT. Мне кажется, имели в виду как раз Safari, и мне не то, что кажется, я вижу, как эти люди жестоко ошиблись. У нас есть с другой стороны тема про Apple, которая ставит его просто в позорную позицию о том, что Apple, я вот не могу поверить в то, что я читаю. Сгоревший лаптоп вызвал пламя высотой в 2 метра. Чему там гореть?
Увеличиваешь, 180 сантиметров.
Ну да, тут 6 футов сказано в оригинале, 180 сантиметров впереди, ну 2 метра, говоря по-русски. Угу. Это чего там такое породило пламя в лаптопе, который был не новый? Это был iBook, они назывались, да, по-моему,
беленькие эти? iBook, да. Угу.
Чего в айбуке такое, что может гореть на 2 метра ввысь? Это раз. И во-вторых, чего там такого, чего нельзя потушить жидкостным огнетушителем? Конечно, за это руки отрывать надо, кто тушит электрические приборы жидкостью. Есть специальный огнетушитель для этого, но тем не менее. Чего ж там такое горело?
Да, ну, там ничего.
Батарея?
Ну, тут написано, что батарея.
Конечно.
Батарея на 2 метра горела в высоту.
И?
Наверное, подбросили что-то еще, кроме батареи.
Пластмасса, говорят, хорошо горит. Нет, ну пластмасса тушится, пишут.
Воняет.
Да, тушится и воняет при этом. Чего-то, мне кажется, тут преувеличено где-то так на порядок. Наверное, там было 18 сантиметров высоты.
А я, во-первых, смотрю на фотографии, я вижу, что это MacBook Pro.
Не-не, я читал подробности, утверждают, что это был iBook старый какого-то древнего года.
2005-го, ну,
ты пройди, говорят, по ссылке, да. Пройди по ссылке на Inquirer, и, в общем, тут точно MacBook Pro.
Там PowerBook.
PowerBook, ну, тоже старенький. И вроде бы говорят, что это один из тех, которому велено было батарейку поменять, потому что она потенциально взрывоопасная была. Сейчас у них расследование в этой конторе в Лондоне. Ну, в Лондоне неудивительно, что такое происходит. Лондон – странное место.
Да, все американцы очень любят Лондон, я знаю. Угу.
Почему, расскажи?
Ну, это тема для пост-шоу, она совсем не гиковская. Наверное, за то, что просто всякие англичане пишут про них нехорошие песни. Так вот, действительно, ага. Действительно история про Powerbook. Я сейчас просто еще раз глазами по интернету пробежался. Батарейку действительно нужно было сменить. Ну и мораль же простая, вы понимаете, да? Предохраняйтесь, в смысле, меняйте детали, на которых, на замене которых настаивает производитель, как можно быстрее.
А то будет вам огонь в 2 метра. Мне кажется, тут больше не добавить, не прибавить. Как же, так же точно, как мало чего можно добавить к мнению Минсвязи. Есть Минсвязи в России, такое министерство. И в нем есть Игорь Щеголев, или Щеголев, который утверждает, что русская ОС – это тупиковое направление развития IT. Вот редко я соглашаюсь с властью, вообще с какой-нибудь, с российской в частности, здесь абсолютно согласен.
Да. Смешно еще то, что он это сказал ровно, по-моему, через день или через два после того, как призвал к большей независимости русского интернета от всего остального.
Слушайте, ну это вы поймите, это типичный такой русский путь развития. У нас вообще у всего...
Ну это для компенсации, видимо.
Да, у нас всего свой отдельный русский путь. У нас свои собственные, значит, блоги, как вы знаете, с блэкджеком и носиком. У нас свои... Ой, кстати, нехорошо сказал, наверное, да? У нас свои собственные твиттеры, да, как вы понимаете. У нас все свое собственное. У нас свой собственный интернет будет теперь тоже с блэкджеком, я думаю. И своя собственная операционная система. Ну, отлично, по-моему. Причем свою собственную операционную систему, мне кажется, должен произвести
IBM или Microsoft. Гриша, он не будет своей системой, он уже все хорошо. Подожди,
нет, как это не будет? Нет. Он сказал, что это тупиковая идея, от него при этом ничего не зависит, вы поймите, от Минсвязи.
Это не означает, что в этот тупик никто не пойдет, да.
То есть напишут свою собственную операционную систему. Russian Windows будет называться. Как вам?
Да.
Они все давят в сторону того, что есть такой open source. Надо беседовать с каким-то экспертным советом, который скажет, как open source хорош или плох, и делать, ну, такой китайское, как китайцы сделали, как называется у них, Red Flag, по-моему, из Red Hat.
Red Flag, вот, да. Red Flag.
Да, вот можно сделать, я не знаю, как по-русски она будет называться. Красная система.
Да зачем? Федору
возьмем. Красная звезда.
Федору возьмем.
А, красная Федора.
Да, Федоре на горе, все хорошо.
Самое замечательное, это последняя фраза в этой заметке. То есть тут помимо тупикового пути, опенсорса, российского правительства и всего прочего, есть еще веб-планета, которая называет моду на опенсорс чем-то, зачем стоит коммунистическая идеология.
Конечно.
Да, Юру даже такой коммунизм.
Ага. А скачивая бесплатный MP3, вы пропагандируете коммунизм, тоже известно же.
И подрываете мировую капиталистическую экономику. Хотя ее уже настолько подорвали, что скачивая туда-сюда, мало чего уже поменяете.
Что она уже рухнула и завалила коммунистическую.
Вы их сами скачиваете, перекладываете потом это обратно, да.
Обязательно удаляете со своего компьютера, когда отдаете кому-то файл. Таким образом, количество байт в мире останется стабильным. Тут мало чего полезного сказано в этой статье. Ну, идея делать свою систему с нуля, мне, как и министру тоже, как я уже сказал, кажется немножко диковатой. Делать из Linux нечто свое, даже не совсем понятно, в чем тут проблема и в чем тут проект.
Делать из Linux что-то свое, ну, как обычно. Можно же...
Распилить деньги, ты имеешь в виду?
Ну, конечно. У нас уже есть одна русская операционная система, называется MSVS. Написана она специально для военных, никто, кроме военных, ей пользоваться не может. Историю про специальную локаль под названием RURU Military я, по-моему, вам уже рассказывал, да? Нет?
Я читал тест этой вот именно этой системы. Ага. То есть это, по-моему, Red Hat 5.2 или что-то
это,
вроде
это этого. Это у тебя старый MSVS. Нет, есть новый.
Нет, это не у меня. Я читал на одном из блогов обзор. Ну да, относительно новый, то есть 4-летней давности.
Бог,
да,
скажи же этот баян, потому что я его не знаю.
А, ты не помнишь, понятно. Нет. Значит, история с MSVS, она такая довольно забавная. Он, я не очень помню, по-моему, разрабатывался в НИИСом. Я там чуть-чуть mm-hmm. как-то... Чуть-чуть
и принимал. И продолжает разрабатывать.
Ага, значит, чуть-чуть принимал в этом участие. Та версия, про которую говорит Грей, это как раз вот про нее я и знаю замечательную баянистую историю. Она действительно была сделана на основе Red Hat 5.2. Должен сказать, что это была, по-моему, MSVS версии 2.5, что ли, или 2 что-то там. Потому что версия 3, она уже более новая, и она не на 5.2 Red Hat, а поновее. На 6, что ли, я не знаю. На 7, может. Но не суть важна. Там просто в порядке шутки была сделана специальная локаль. Знаете, форматы локали, вот они как бы такие примерно стандартизованные, была специальная локаль под названием ru.military. Специально для военных. Там вместо ok и cancel было как же это, так точно и отставить. Yes, no было... Нет, слушайте, ok как-то по-другому, потому что yes, no было так точно и никак нет. Я как сейчас помню. К сожалению, фу. Ну, в общем, история была очень-очень простая. Действительно, подменились очень многие сообщения. И, к сожалению... и был такой замечательный момент, что эта локаль по умолчанию в инсталляторе включалась, когда загружалась с нажатым шифтом. И убрать этот замечательный глюк так и не убрали. И в версии 2.5 действительно при загрузке с шифтом можно увидеть замечательную эту локаль, посмотреть на красивые, очень красивые, действительно, переведенные на русский сообщения ядра. То есть ядро в панике — это очень красивая фраза, мне нравится.
Ядро в панике.
Покажешь?
Ну, если найдем
в чатике легко. Дали ссылочку на вот тот самый обзор, который я читал, но это третья версия,
3.0. Я, кстати, вот. Хотел с вами...
Там есть скриншоты и так далее.
Грустной военной новостью поделиться. Вот тот контрактор, с которым я работал над управлением ракетами израильскими, недавно со мной связался и сообщил, что мое программное обеспечение несовместимо с новой версией ракет. У них там тоже версия бывает, как ни странно. И спросил, хочу ли я починить это дело или искать нового разработчика. Короче говоря,
починить как прости?
Ну, чинить прямо. У них там эмулятор есть, они все дела. Как
у них политический курс другой, соответственно, курс баллистической ракеты тоже поменяться должен.
Но они как-то там вес поменяли, в общем, все поменялось. Не будет моих систем больше в ракетах. Это грустно. Не смогу я больше этим козырять в своих резюме.
Но зато тебя станут говорить, меньше будет. Ненавидеть те, по кому эти ракеты стреляли.
Карма плюс.
Да, да. Ну, вот таким образом. У нас в прошлый раз мы послужили, по-моему, каким-то источником слухов мировых. Потому что сработали все агентства зарубежные, прислали ссылки на наш сайт Radio T. И я не смеюсь, одно. На английском языке просила своих слушателей перевести, чего же мы там такое наговорили. В новостях, которые Эльдар...
Мы сразу две вещи тогда рассказали.
Две разве? Одну про Nokia я помню.
А еще одно про вот динамику разработки Android. Собственно, вот товарищи как раз именно про Android и просили перевести, что именно там мы рассказали.
Но они там собираются, по-моему, андроидовские фаны. И я правильно понимаю суть этого сайта?
Да, угу. Да. Ну, блог про Android такой.
И явно у них кто-то там был, кто следит за Radio T, один из слушателей, наверняка стучит в этот блог, название которого я не вспомню. Но сказать, что количество прослушиваний на русском языке для этих иноговорящих увеличилось, не скажу. Сколько было, столько и осталось. Видимо, не кинулись они все учить русский язык. А вот еще один из анонсов, второй анонс, который сделал Эльдар в прошлый раз про Nokia, о том, что Nokia смотрит в сторону рынка, нестандартного для себя, похоже, подтверждается.
Ну, не просто подтверждается, а, в общем, насколько
почему
я понял...
Почему нестандартного? Это, по-моему, вполне логично.
Не-не-не, там еще смешнее. Там, насколько я понял из объяснения Эльдара отдельно, он, в общем-то, несколько больше сказал, чем от него ждала Nokia. Теперь Nokia была вынуждена подтвердить, что такие планы у них есть. А Эльдара отдельно попросили немножко поменьше все-таки говорить, особенно в Radio T.
В таких популярных радиошоу. Nokia собирается выпустить ноутбук, что, в принципе, логично, как говорит кто, Лавале? Ты говоришь, что логично.
Ну, да.
То есть взять телефончик, увеличить, да, и ноутбук, убрать телефон.
Да. Это же потому, сколько там напихано, некоторые ноутбуки гораздо слабее кажутся по сравнению с телефонами. Ну, давайте уже покажем на самом деле, что это такое.
Кому покажем?
Авторы пользователям, конечно.
Покажи, если ты там чего... Если они тебя видят, покажи им.
Показываю. Опять смущаешь. Авторы статьи на Mobile Crunch апеллируют к тому, что Nokia проверяет свои телефоны в специальном Nokia Damage Testing Labs, в специальных лабораториях, в которых они их бьют, замораживают, роняют, царапают и так далее. И если они таким же испытанием подвергают ноутбуки свои, то, конечно же, их срочно нужно покупать, потому что они будут замечательными, износостойкими и так далее. Я над этой мыслью думаю. Ну, я же не фанат Nokia, все знают, поэтому я мне идея нравится, я жду, когда Sony Ericsson тоже самое.
Точно, ты у меня просто вырвала фразу. Бобок, мы с тобой по Nokia возьмем субноуту,
которая
называется пошла нетбуком сейчас.
Я бы взял, почему нет?
Конечно, у Nokia были в свое время железки, не связанные с телефонами, очень-очень достойные. Я помню монитор Nokia, который у нас был лучший в конторе, и все хотели за ним сидеть, и только большие начальники за ним сидели. Были времена?
Да, конечно.
По-моему, даже и компьютеры они персональные делали. Я имею в виду системные блоки. Да. Вот за это не поручусь, но, по-моему, было такое.
Слушайте, ну, какая разница?
Хотя я, если честно, не верю в то, что я просто смотрю на всякие телефоны Nokia, и я не верю, что он будет таким прямоугольным. Он должен быть обязательно либо со скошенными углами, либо треугольным, может быть, более такой овальный, например.
Послушайте, ну какая разница?
Волнообразный.
В данном случае мы выглядим примерно как, знаете, да, у гитариста спросили, сколько гитар ему вот хватит. Он сказал, еще одну. Тут точно так же и нам вот эти вот субноутбуки и все прочее. Ну вот еще один гаджет, а потом мы еще подумаем.
Кстати, а про мини-монитор можно сегодня услышать? Я давно не слышала про мини-мониторы.
Ты же просила не говорить в эфире про это.
Я уже привыкла, прости.
Я уже во всех...
Мне уже не хватает чего-то.
Во всех подкастах проанонсировал свое полнейшее непонимание и незнание того, чего с ним делать. И кинул клич, чего с ним, собственно, делать. Ну, положа руку на сердце, я пока сам нашел, чего на него выводить. И в борьбе между Yahoo и Apple, как ни странно, победила Yahoo. Yahoo победила по всем параметрам, и оно как раз на моем дисплее находится теперь.
У тебя там Yahoo виджетсы или просто морда Yahoo?
Нет, Yahoo виджетсы, конечно. Uh-huh. Причем виджетсы нашел там правильные. Один виджет, на который, конечно, в сегодняшние дни глаза бы не смотрели, список всяких биржевых дел, курсов, индексов. То есть смотришь на него и грустно. Когда видишь DAO 7000 и целый день оно перед глазами, вызывает легкую депрессию тем, кто понимает. Есть у меня календарь, который просто показывает февраль, 28-е и какой-то день недели. Но настолько мелко написан, что я не вижу. Догадываюсь, что это суббота там написано. Трое часиков Чикаго, Лондон и Токио у меня показываются. Оно в самом деле, мне надо по работе видеть, где у кого, какое время, погодка на Первильской, и два таких гауджа. Один показывает CPU, другой память, как utilization этот, использование. Во. Вот это пока все, что я сюда поставил. И все оно, в отличие от Apple-овских виджетов, может работать как задний слой. У Apple-овских виджетов такого нет. То есть там все эти виджеты себя ведут настолько нагло, что если даже умудряешься их положить на десктоп, они выше всех лежат. Эти же лежат ниже всех, и вообще даже мышиный фокус на них не становится, клики на них не перехватываются. Лежат себе там, и можно поверх них открыть что угодно. Бобу, хорошее
зачем тебе поверх них что угодно открывать, если ты их хочешь видеть?
Ну, вдруг мне захочется чатик какой-то поверх них открыть. Или я единственное, что поверх них реально открываю, это, ты, как она называется, Things. То есть список GTT, который иногда приходится открывать. Вот он тоже на этот экранчик идет.
Какой список? Ну-ка скажи еще раз.
GTD, по-русски говоря.
А, который. GTD, который? GTD. Да. Поняла. Ты тоже этим страдаешь?
Ну, я его как в упрощенном варианте использую. То есть у меня инбокс, и потом идет в next day или там today. Собственно, вот это все. Я всем подробностям не следую. Ну, я, собственно, хотел о другом сказать. Хотел я сказать о том, что связались со мной несколько живых людей в радости, в полнейшей. Которое мне непонятно, вот может быть коллега Бобук мне подскажет, чего такого радостного в блоке питания, или, скажем иначе, в Linux-сервере, который выглядит как блок питания и стоит $100 при этом.
Ничего особенно радостного, конечно, в этом нет, но кроме того, что это просто довольно маленький и удобный форм-фактор, да? Воткнул его в розетку, и он где-то там висит на уровне пояса. Меня бы гораздо больше порадовало, если бы он питался не от сети, а, например, я не знаю, от картофеля. Представляешь, находишь картошку, втыкаешь, да, и поехали.
Ну, от картофеля... Но рано или поздно ты эту картошку захочешь съесть.
Не, ну от картофеля, серьезно говоря, он почти уже может питаться. 5 ватт этой штучки надо всего. И бежит там Linux 2.6 ядро. Ну, собственно, не очень понятно вообще, что это такое.
Что то есть, за сервер? То есть это вообще сферический сервер в абстрактном вакууме или вот что?
Ну, я подозреваю, что есть SSH к нему. И что поставишь, то и будет. У него есть выход, вход, выход Ethernet-овский и USB 2. Больше ничего у него нет, и больше ничего ему, похоже, не надо.
Угу. Угу. Ну, то есть это просто маленький, удобный такой, как бы это сказать, девайс, который просто втыкается в розетку и просто работает. Что еще от него надо?
Короче, это вопрос... Не, ну надо, чтобы... Надо понимать, что он может делать.
Это же очевидно. В USB-разъем ты втыкаешь большой жесткий диск. Через Ethernet ты его раздаешь просто всем окружающим. Все.
И через Ethernet ты еще подключаешься по SSH, заливаешь туда какой-нибудь BitTorrent...
Да?
И качаешь, наверное, целых 3 фильма. Ну, хотя нет, там 1,2 ГГц процессор. Все вполне нормально с точки зрения производительности. Качаешь прямо на этот жесткий диск. Вот у тебя...
А почему нельзя купить просто жесткий диск с Ethernet-интерфейсом?
Так компьютер к нему нужен, а вот тут тебе и компьютер
есть. Не, нужен к нему компьютер. Нет, с Ethernet-интерфейсом, то есть там внутри тоже какой-то там...
Ты говоришь про Network Attached Storage, что ли?
Ну, в общем, это называется Ethernet-диск. Есть такая популярная, так сказать, популярное название, там, у Lossi, например.
Не знаю, то есть, что такое Ethernet-диски. Для того, чтобы был Ethernet, должна быть операционная система там на борту.
А там есть получаем... BusyBox, по-моему, стоит внутри. То есть, вполне тоже себе такой этот...
По SSH туда можно зайти?
Я думаю, что можно.
По SSH можно.
Можно, если хакнуть.
Есть веб-интерфейс.
Как-то я сомневаюсь. У меня есть NAS-девайс от Western Digital. Нет, от Seagate. 4-терабайтный NAS. Такой простой народный NAS за $900 или за $1000, по-моему. Никакого SSH там и близко нет.
Не, ну это зависит, в действительности.
То есть хакнуть его, конечно, наверное, не уверен, что можно. Если можно. Здесь же совсем другое. Здесь наоборот. Linux, а к нему все остальное. То есть, более оно широкое. Но я могу представить, в USB втыкаешь какие-то особые датчики. Я уж не... О, у меня есть даже идея, зачем мне это надо. У меня в подвале... Хай-техническая тема, буквально.
Так.
У меня в подвале есть такая американская затея, где-то там внизу в трубах насос. Насос этот сам включается, когда надо, когда дождь идет. И как-то выкачивает воду из-под дома куда-то в... Я не очень представляю технику этого процесса. Но идея в том, что насос включается сам... И как всякое устройство, он иногда ломается. Когда он поломался, узнать нельзя, потому что насос не компьютеризированный. То есть заходишь в подвал, там по колено воды, значит насос сломался. Вот такая народная примета. Так вот, взять вот эту штучку, о которой мы говорим, Linux в виде блока питания, воткнуть куда-нибудь в подвал, положить на пол датчик воды. И как только оно намокнет, сразу пошлет мне сигнал. А я приду, чего-нибудь сделаю.
Да все гораздо проще.
Почему, например?
Зачем?
А нельзя проще звоночек где-нибудь положить и провода на пол?
Собачка подойдет, лезнет, замкнет, убьет.
Ну, далеко их положить. Ну, ладно, убьет-то 4 вольтами.
Ну, зачем просто, когда можно сложно? Вот этот компьютер у меня будет, во-первых, мерить, есть ли вода на полу, а во-вторых, у нас есть еще одно замечательное устройство, которое меня поразило просто вообще. Вот я не могу передать степень своего поражения. Нагреватель воды, который большой бак такой, представляете, да, который нагревает воду, я не знаю, литров на много. Ну, там 2 ванны. Так вот, он оказался газовый. И настолько газовый там, что газовый. Он как-то перестал работать, мы вызвали хозяина, прибежал хозяин с выпученными глазами, говорит, в следующий раз, когда он перестанет работать, звоните в 911, ну, то есть службу спасения, потому что там горит огонек газовый все время, всегда, постоянный, непотухающий, вечный огонь. И если он погаснет, должна сработать система защиты. Но иногда она не срабатывает. И тогда этот газ идет в дом. То есть, как только у вас перестала греться вода, надо звонить 911. Но как узнать, что она перестала греться? Я ее не всегда проверяю. Вот еще одно, вот еще одна задача для такого компьютеризированного устройства.
Слушай, подожди, а это что будет, датчик температуры?
Ну, придумаем, чего мерить им. Например, концентрацию газа.
Ты не пробовал поставить две, например, Wi-Fi камеры? Одна будет смотреть на пол, если там вода, а другая в вот это вот, на этот вот огонек. Он нет, горит или нет?
Серьезно говоря, мне кажется, хозяин нашей квартиры не очень понимает там систему защиты, потому что если бы всю ночь шел бы газ, во-первых, мы бы его унюхали. У него ж нюхание — это как раз одна из степеней определения, а во-вторых, ну, взорвались бы к чертовой матери уже.
Жень, да все просто. Смотри, ты берешь, короче, вот эту же коробочку маленькую, кладешь ее на пол, ну, втыкаешь в розетку, кладешь на пол. Снаружи подцепляешь на длинном-длинном шлейфе жесткий диск. Просто обычный жесткий диск, можно самый старый. Главное, чтобы смарт был. Дальше мысль уже чувствуешь, нет? Нет?
Ага.
Значит, жесткий диск по смарту сообщает тебе температуру свою.
Так.
Ты, значит, этот жесткий диск кладешь рядом с бойлером, ну, просто сразу будет видно, если он перестал греться, значит, задуло все. Вот. Соответственно, как бы он будет, ну, ты будешь периодически собирать по смарту информацию. Но все гораздо проще в отношении заливающегося, залитого пола. Потому что коробочка лежит на полу, ты ее снаружи пингуешь, если она перестала пинговаться, значит, все, пипец, пол залило.
Так это одноразовое устройство, а дожди у нас через день идут.
Ну, слушай, ну, господи, $99, что ты так паришься?
Дисков дофига, ну, ты действительно прав. Тут нам
нет, пишут... так а зачем вам жесткий диск со смартом? Кладете эту коробочку рядом с бойлером, и если оно перестает отвечать, одно из двух, либо его нагрело так, что у него все повисло, либо его залило так, что у него все повисло.
Короче, много тут есть гиммиков всяких, которые можно реализовать. И понятно, что реализуемо все это дело. Но нам тут пишут, что газ не пахнет. Они сильно ошибаются.
Пахнет,
тот,
пахнет,
который
они...
в колонке, добавляется
они
в него...
Они специально добавляют какую-то... Да,
пахнет. Вот ту самую, которая в скунсах жидкость добавляет, только в малой концентрации. Я точно вам говорю.
И добавляют.
Есть. Это стандартная штука, ее везде. А вообще, что касается миниатюрных этих серверов, то мне гораздо больше нравится такая штука под названием Pocket Wireless Router. У меня был такой, очень удобно. То есть, это коробочка такая, где-то в половину самого тонкого телефончика, вот, которая может работать клиентом, роутером и точкой доступа.
Хорошее дело. У нас есть... Ты что, хотел сказать, Бобук? Я тебя перебиваю.
Нет,
хамский
меня
опять.
Нет.
Не тебя, а кого? Лавале. Это ты басом говорила?
Да, я обычно так басом говорю.
Да ладно, это я успел сказать «да» и все.
Хорошо, сказал «да».
Так что поехали дальше.
А как вам интернет, который протянул свои длинные руки в мозги человеческие, особенно в подростковые? Хотя, где он там мозги нашел? Ну, короче, протянул мозги в эти самые психики и превращает их в монстров, считают тайванские ученые.
Слушайте, а вы представляете, это же прямо...
Это новый трейдмарк, видимо.
Ты куда-то далеко отмотал, прости.
Это просто прямо вот готовый сюжет для хорошего фильма, представляете, да? Во-первых, молодежная тема про подростков. Примерно завязка сюжета примерно такая. Значит, подростки, которые сидят в интернете, через какое-то время превращаются в ужасных таких монстров, вот примерно как из Годзиллы. То есть они собираются в тучу, в одну кучу где-нибудь там в школе и превращаются в такую Годзиллу. Такую,
в один большой сервер.
Я представляю, во что они превращаются. Они превращаются в то, что в фильме «I am Legend» вот эти стоят кругом и вот так вот делают. Только они вокруг компьютера будут стоять кругом.
Вот.
Точно так, да?
А закончится все тем, что значит, что будут значит, долго-долго проводить всякие исследования, как же от них спастись. И в результате выяснится, что они значит, представляют из себя один там хороший большой такой Windows сервер и умрут от классического
пинга. А это уже кукловоды.
Да, от классического пинга.
Да, и, конечно, эту команду будет набирать Брюс Уиллис.
Да, конечно.
Еще одно заимствование я предлагаю в Фринже, в одном из прошлого месяца, по-моему, из дисплея вылезала рука серебряная и хватала за голову. И я думаю, что вот примерно так интернет и хватает подростков. Хотя статистика здесь такая туманная. Отпросили они подростков, и 10, почти 10 тысяч, выяснилось, что 25% мальчиков и 13 барышень утверждают, что страдают интернет-зависимостью. То есть это они сами сказали. Они говорят, мы зависимы без него.
Написано, что опрос, ответы в опросниках. То есть там они могли, например, писать, сколько дней они проводят без интернета, или как часто туда возвращаются. То есть это не, тут нет ссылки на то, что прямой ответ такой был.
Да, но опрос, оно сильно зависит от ответа на того, как ты вопрос поставишь.
Тут вот недавно именно, а один кто-то из, нет, поэтому непонятно.
Один из коллег-подкастеров публиковал опросник, чтобы проверить, либертарианец ты или нет. Там вопросы такие, хотите ли вы, чтобы государство лезло во все ваши дела или нет? Вот примерно таким образом сформулированные, на которые трудно ответить отрицательно или положительно. Ну, не так, как автор предполагали. Так что трудно понять, чего, собственно, из этого опроса следует. Но даже по этому опросу потом они провели такую другую исследованию. И оказалось, что 37% тинейджеров, которые считают себя зависимыми, страдают от повышенной агрессивности. А 32%, которые независимы от компьютеров, тоже страдают. То есть сравнимые циферки, 37 там и 32 там, ничего страшного.
Ну, не считая девушек, которых так-то 13, а так 37.
13. Ну да, но девушки это вообще отдельные люди, параллельная цивилизация. Вот отсюда и вывод, что девушек, наверное, не просто подростков, а подростков девушек превращают в монстров. Как монстры женского пола будут ловили? Монструицы?
Стервы.
Точно. Вот в них и превращает.
Мне вспоминается совершенно не имеющий никакого отношения к IT фраза одного из начальников военной кафедры. Да? Задача военной кафедры сделать из девушек-студентов женщин-офицеров. Ну, давайте уже отойдем. Мне ясно только одно. Тайваньские ученые завидуют британским ученым.
Бобук, а потом скажешь, что мы все рассказывали баяны. А это был всего лишь один Грей.
Да. Причем вы понимаете, да, что действительно тайваньские ученые почему-то только пишут об этих тайваньских ученых знаменитый своей желтизной The Register. Так что все в порядке.
Давайте... Он специализируется на таких ученых просто.
Ну, серьезный вывод, который можно из этих сомнительных данных вывести, мой вывод. Мне кажется, опять ученые ставят с головы на ноги и с ног на голову все это дело. Мне кажется, те, которые агрессивные, они агрессивные не от того, что ходят в интернет, а они зависимы от этого интернета и сидят там целыми днями, потому что они вот такие какие-то немножко не такие.
Да, примерно у меня такой же вывод был. Не тамагочи делают детей несчастными, а они несчастные, поэтому так сильно залипают в тамагочи. Я с тобой соглашусь сегодня, да.
Сегодня просто праздник какой-то. Бобок, ну ты-то со мной не согласишься, дай мне.
Я с тобой не согласен категорически. Я считаю, что все, что он говорил, это полная чушь. Вообще невозможная просто. Я не знаю, откуда он это взял. Уверен, что вот Петя Диденко, который сейчас у нас в чате, наверняка проплатил ему эту чушь. Ну, потому что кто еще может говорить такую чушь, ну, благодаря кому? И, ну, просто невозможно согласиться с этим. Хотя надо признаться честно, что я отвлекся на чат, и поэтому не очень понял, про что ты говоришь.
Не, у меня тебе вопрос как специалисту. Ты предлагаешь тому, что я сказал, сделать инверсию или ксор?
Я думаю, заксорить надо.
Заксорить. Хорошо, заксорили. И у нас есть шикарная тема, которую я предлагаю перенести на следующий выпуск. Я с удовольствием почитала состояние беспроводных зарядок и питаний. Там на 3 страницы статья, честно прочитал до конца. Интереснейшая, оказывается, область человеческой деятельности. Как мое предложение оставить это дело и пойти в сторону тем наших пользователей на сегодня?
Я тут ура, примерно боюсь, после... кажется, она может меня сжечь.
Беспроводные,
примерно, я думаю, зарядки? После твоего рассказа о программисте мы сможем заняться этой темой.
Точно. Эта тема пошла на следующий раз, а мы теперь... Дайте я открою радио Ти комментарии. А у кого открыто, может подобрать.
У меня открыто, как обычно. Значит, и первым у нас пингвинатор с темой про Стива Балмера, который заявил, что Linux для Microsoft является более серьезным конкурентом, чем Apple. Ну что, в общем, мы рады.
Но это как в том анекдоте, не то, что заявил.
Тема не раскрыта.
Да, он не то, что заявил. На самом деле, эта тема у нас тоже как-то была, но мы про нее ничего не сказали. Там был слайдик один в его презентации. Я думаю, в презентации было, допустим, 100 слайдов, и один показал график конкурентов. На втором месте, если я не ошибаюсь, я просто не вижу источника перед собой, был...
Там на первом-втором пираты, старой системы Windows, а третьим оказался Linux, да. А вовсе не Apple. Угу.
То есть вот на основании этого делается вывод, что Linux так страшен Microsoft.
Ну, Apple просто действительно не так, чтобы, наверное, все-таки в условиях кризиса может оторвать какой-то большой кусок от Microsoft. То есть он не поэтому.
Да не, но Apple Microsoft просто нужен, и если бы Apple не было, Apple надо было бы выдумать для Microsoft. Это единственное, что стоит между Microsoft и вот этим армией, ну, я не буду говорить придурков, но армией людей, которые пытаются засудить его за монопольное использование всего на свете. Так хотя бы можно еще одну коммерческую компанию показать, сказать, вот есть Apple, вот это наши конкуренты. Или есть Linux, это, собственно, не важно, кто есть. Один из них, чтобы был, а два еще лучше. Поэтому я не очень верю в их испуганность этим самым open source, Linux и всеми остальными Unix вместе взятыми.
Слушайте, мне гораздо больше понравились комментарии к этому вопросу. Конечно, спасибо пингвинатору за сам вопрос, но мне гораздо больше понравились комментарии к вопросу. Вы обратили внимание, нет? Вот там со скриншотом.
Про то, что Яндекс получает информацию с Firefox?
Да.
Да. Я только тоже хотел про это сказать.
Ну, вы про что? Я не обратил внимания.
Там отличные комментарии. Комментарии выглядят так. Я тут начал, как это, обнаружил, что на странице много раз упоминается слово Microsoft, и Яндекс.Директ предложил мне задуматься о винде. Комментарии, комментаторы вообще там внизу сошлись, пришли к выводу, что это Яндекс попачил сорцы Firefox для того, чтобы Firefox стучал на вас в Яндекс. То есть, потому что автор скачивал исходные тексты Firefox с зеркала Яндекса, явно там все попатчено.
Это он увидел рекламу буквально у нас на сайте radio-t.com.
Да-да-да.
Ну да. То, а там, оказывается, и Microsoft иногда рекламирует. Вы видите, я не стал. Там можно забить слова, которые запретные. Я правильно помню, да?
Правильно, правильно.
Нет, не слова, а адреса того, кого не хочешь рекламировать.
Вот я не вносил туда Microsoft. Вы можете оценить степень моей благородности. Что-то еще осталось с тех дворянских времен. У нас в эту же тему примерно и Дейн, да, сказал о том, что первый иск Microsoft против нарушения патента в Linux, не то что против Linux прямо, а прямо против Том-Тома. Наезд был. Я тоже эту тему читал. Вы видали ее? Читали ее?
Нет.
Ну, говорят, вот. Linux... Ну,
когда Бобук читал.
Говори, Грей. Говори, скажи.
За так что, а что? Ну, Microsoft подала иск в суд на компанию Том-Том. За то, что ПО тех навигаторов, которые выпускаются Том-Томом, нарушает целых 8 патентов Microsoft. Из них 3 непосредственно связаны с ядром Linux.
Как ну, не вот то, что собственно... с ядром, а с реализацией файловой системы или управления файлами. Тут как-то туманно сказано. Подробности. Вот тут есть иск, Федеральный суд. Наверное, можно его внимательно почитать. Тут такой большой-большой PDF, только для желающих. Страниц, наверное, 10, да, 10 страниц.
Слушайте, ну...
Подробностей, по-моему, здесь нет технических в этом. А просто ссылка. Патент номер 352 нарушен, патент номер 642 и так далее, и так далее. Что, собственно, означает,
не очень понятно. Я сейчас боюсь ошибиться, но вообще я просто читал обсуждение этого в одном из тредов LKML, и там говорилось о том, что главная претензия там к тому, что Том-Том использует FAT, простите, в качестве файловой системы на карточке. Понятно, да?
Ну, то есть всем производителям фотоаппаратов тоже боятся.
А они отчисления лицензионные выписывают Microsoft за использование FAT. Вы что, не помните эту историю, что ли?
Как-то помним, но там были разговоры о том, что и производители карточек должны выписывать, а они не выписывают. Как-то непросто было. И был патент.
Карточек нет, потому что производители карточек не производят девайсы, которые используют FAT. Собственно.
Мы даже когда-то обсуждали с тобой, еще, по-моему, до того, как вот эти соведущие набежали, о том, что суд собирался оценить FAT как такое общественное достояние. Настолько широко оно распространено и не субъект патентных претензий. Помнишь, было
да,
такое?
Да, была такая история, лет, но, по-моему, это вот так назад. И не произошло.
У нас уже есть комментарии от того же пингвинатора, что он не качал с Яндекса с Firefox. Да, в общем, никто и не подозревал. Тут вполне другой человек сообщает о том, что он скачивал исходники.
Угу. Да, корабль с животными будет отбуксирован в порт. Давайте снова
давайте дальше. Да. Google объяснил причины сбоя в работе Gmail. Ну, помню, фига он не объяснил, извиняюсь. Просто сказал, что, извините, был сбой.
Но сказали, что, извините, фигня случилась. На самом деле это уже большое действие, потому что не все так делают.
Они сказали, что был мейнтенс в каком-то центре. Там были подробности такие туманные. Ну, примерно как Яндекс говорит. Мы знаем о проблеме, мы ее чиним, все будет в порядке. Так что, как все.
Ну, то есть и тут они не оригинальны. Понятно.
Не оригинальны.
Взрыв MacBook привел к эвакуации офиса. Это мы только что обсудили. Аппаратный апгрейд телефона станет реальностью. Эту ссылочку нам дал Ставр. Ну, в общем, аппаратный апгрейд любого телефона, он всегда, в принципе, я думаю, было реальностью для тех, кто этого хотел сделать.
Для тех, кто умеет пользоваться паяльником. Угу.
Сейчас просто, ну, не только паяльником, почему?
Ну, хорошо, ладно. Вот. Тех, кто умеет пользоваться деньгами, чтобы подойти к тему, кто умеет пользоваться паяльником. Просто аппаратного апгрейда телефонов действительно раньше не было. Сейчас вроде как появляются мысли о том, что можно делать там телефоны, которые легко улучшаются. Ладно, по-моему, больше...
Подожди, речь идет, в принципе, для наших компьютерных, которые мало телефонные слушатели, о примерно такой же унификации, например, материнских плат и какой-то периферии. Чтобы можно было.
Я думаю, что можно в качестве. Нет, я думаю, что тут в качестве, скажем так, аналогии можно повести больше там ноутбуки, в которых можно поменять жесткий диск, батарейку, там еще что-нибудь.
Ну, наверное. Ну,
вот,
я
вот
просто хотел сказать, что
памяти добить.
Замена, собственно, комплектующих становится в сегодняшней реальности для компьютеров делом непростым уже, не так, как раньше. Все совсем было совместимо, миллион стандартов. Одни процессоры сюда входят, другие чипсеты с этим не работают. Так что и в мире больших компьютеров оно не очень просто уже. А в мире телефонов, мне кажется, будет еще сложнее. Пессимистично.
Пессимистично.
Давайте что-нибудь веселенькое, какую-нибудь тему под конец.
Давайте.
Вот. Здравствуйте.
Ну вот давайте про французский город, тем более, что прочитать ее могу только я, как я понял, да?
Про что? Про что?
И, собственно, видимо, с прицелом на меня. Французский город не собираются переименовать, поскольку в нынешней ситуации его там с нынешним названием не находят в интернете. Власть старинного французского городка, которая произносится как «Е», это две буквы по-французски и «ю».
Вот, новость не по-русски написана, точно. Я
новость написана на языке твоей исторической родины, вообще-то.
Да, на этом языке я читал комментарий. Сказано, что приглашайте чаще Диденко, бо цикаво размовляя.
Неплохой акцент. А, так вот, власти этого городка решили провести референдум, поскольку в интернете официальные вот органы этого городка найти невозможно. Дело в том, что, во-первых, оно совпадает с обозначением домена EU, то есть Европейского Союза. Или, во-вторых, там есть еще причастие прошлого времени французского причастия иметь avoir. Ну, извиняюсь, не причастие, а глагола, конечно. Так вот, оно вот таким образом совпадает, и поэтому предлагается как-нибудь поменять на тему, что это будет мист... Ну, извиняюсь, город Е, замок Е или там Е в Нормандии, потому что это там старинный город с историческими событиями всякими, там поблизости где-то там бегала Жанна Д'Арк,
да,
и так далее. Нет, просто совсем поменять нельзя, и им хочется, чтобы их находили, как заявил мэр, заявила, что интернет сейчас очень актуален, и поэтому мы должны быть актуальными, нас должны находить. Ну вот до такого уровня поисковые оптимизаторы в русскоязычной части интернета никогда не дойдут, конечно.
Слушайте, мы их сайт положили. Вот он то поднимет, то погаснет. Я не знал, я не хотел, дорогие TSN.ua. О, вроде поднялся.
Это вообще-то национальная служба новостей, как бы.
Ну, как-то он то упал.
То есть новостная служба на национальном телеканале.
Не рассчитано было на то. Я не знаю, Бобок, ты понял что-нибудь из этой филологии, которую нам тут Грей рассказал, какие-то депричастия? Я и по-русски не знаю, что это означает. А он французский
какие-то?
Не важно,
короче, есть целых два слова, которые очень похожи. Одно из них еще и такое служебное, поэтому... И часто,
ну, то есть представь, что город в России называется А. Ну, вот... Собственно, но кто его найдет?
Короче, же есть, что?
Это баг Яндекса, который не умеет город А найти.
Нет, это баг Гугла, потому что в данном случае они вот могут платить Google или Yahoo за продвижение сайта города по такому запросу, но, так сказать, видимо, Google им уже отказал, и они решили переименоваться. Я же говорю, вот это вот шедевр поисковой оптимизации, безусловно.
Я думаю, на этом можно все подбивать, и мы получим наконец-то выпуск более вменяемый, чем обычной длины, хотя он уже тоже великоват. Как за мое предложение голосуют ногами все?
Ты я решил повести референдум, да?
Ну, я, собственно, потом послушаю результат и, как обычно, решу, как положено.
В общем, мы в кои-то веки, да, таки смогли уложиться до двух часов, поэтому давайте
сейчас мы об этом немножко поговорим, возьмем и продвинемся. Давайте завершимся, да?
Да. Бобок, ты не против?
Я за.
Демократия. Ты за.
Он ноги уже поднял.
Он поднял ноги в отдыхающую позу. Все. На этом мы сегодняшний 126-й выпуск подкаста выходного дня радио -t.com. Это его сайт. Подкаст называется просто «Радио Т». Или, как говорят в народе, «Радиот». Так вот, завершается сегодняшний выпуск. С вами были постоянный и стабильный базовый состав ведущих в лице прекрасной Лавале из Москвы. Почти такого же прекрасного Бобука из той же самой Москвы, потому что Москва порождает нам прекрасных ведущих. Ну и Грея из Одессы. Про прекрасность его я промолчу. Хотя он тоже вполне хорош.
Так, я не понял. Не менее хорошего Умпутуна из-под Чикаго.
Который не хуже всех, ну, я подсказываю
слова. Который не просто не хуже всех, который, в общем-то, даже лучше всех, поскольку он это все дело,
а сегодня особенно лучше всех.
Мейнтейнит и ведет, да. А сегодня он совершенно счастлив, потому что его похвалила Лавале, вы это все слышали, и, пожалуй, на этом действительно давайте уже закончим.
Да, нота оптимистичная, мы с вами прощаемся до следующей недели. Пятый раз повторю, радио -t.com, там все ссылки и связи, и комментарии туда как раз ходите смотреть, слушать и писать, и даже читать. Все, пока, до следующей недели.
Пока.
Счастливо.
Пока.